Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8:05, пятница, июль, день 10.
Уже пятница?
Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем.
Я реально думал, что четверг.
А оказалось, пятница. Это значит конец недели. Это значит, впереди выходные. Можно будет кайфовать. Где там? На даче вы кайфуете? На даче. Где-то еще. Ну, за рубежом пока кайфовать не получается. Но и что? Зато подмосковные все гостиницы благодарят вас по-настоящему. И сейчас все то, что они потеряли в определенный момент, они приобретут. И у меня такое ощущение, что приобретут они это с избытком даже. Да, то есть больше, чем они рассчитывали, они получат. Нет? Волгоградка, пробка, Рязанка, пробка, шоссе энтузиастов, ну, так себе, Ярославка, не надо было туда ехать, и желательно что-то вам придумать, может быть, вообще там не жить даже, я не знаю, потому что все очень не очень. И внутренняя сторона МКАД на юге, понятное дело, тоже пробка, но сегодня не такая уж большая пробка у нас на Новой Риге. С чем я вас всех и поздравляю. Там что-то изменилось, что ли, а? А через 5 дней середина лета, пишет мастер. Середина лета уже? Вот вчера же только лето началось, вроде как, по ощущениям, а? А уже середина? Как быстро летит время, как быстро взрослеют дети. Еще вчера, казалось бы, а уже сегодня, не кажется, все эти вещи. Опять Жириновский берет на понт и говорит, что сдаст мандат, но мы же знаем, что нет, пишет Спиро. Ну, спокойно, что вы такие некрасивые слова про Владимира Вольфовича говорите? Давайте попробуем действительно обсудить этот момент, но только я вам скажу, евро 79,99, доллар 70,96, нефть Brent 41,88. Что вы на старого волка накинулись, а? Смотрите, он еще силен, он еще может вам это ответить. Зачем вам это нужно? Не надо. Опасайтесь, с опаской ходите вокруг него. Зачем? Но вообще, значит, все это связано с Фургалом. Фургал уже ЛДПРовец, и вы знаете, да, там его заковали наручники, привезли в Москву, допросили в течение 6 часов. Он вины своей не признает, он говорит, я всякого ждал, но чтобы так жестоко. Чтобы так жестоко. Короче говоря, долго это дело будет с Фургалом, я так понял. Растянется оно прямо-таки знатно. И тянуться будет до того момента, пока нам не надоест за этим наблюдать. А дальше уже будут приняты какие-то, я так понимаю, наверное, решения. Ну, то есть, может быть, год. Может быть, полтора года. Все это будет очень и очень долго, все эти следственные действия. Да, следственная группа вместе с Фургалом прилетела в Москву и в Москве что-то делает. Соответственно, завтра или послезавтра, если Фургал вспомнит какой-нибудь эпизод, скажет, о, извините, я забыл, там есть штука одна, надо посмотреть. Вся эта следственная группа снимется, полетит назад в Хабаровск, потом прилетят назад опять в Москву, потом он скажет, о, черт, там был листок. Там был листок, и вот по нему будет все понятно. Опять полетят в Хабаровск, опять полетят назад. И так до бесконечности. И самое, что интересное, что даже если Фургалу дадут срок и посадят его в тюрьму, он в тюрьме может сказать, слушайте, я совсем забыл. Нам же еще надо посмотреть вот какую вещь. Там у меня там в сейфе кое-где на специальной квартире есть вот вроде документ, который говорит о том, что я виновен, вероятно. Поехали. Можно будет полететь. Не можно будет, а нужно будет полететь. И более того, как я понял по закону, вернуть его в то место, откуда он вылетел, нельзя. Уже будет другая тюрьма. И другая, и другая, и другая, и другая. Ну, то есть, вот такая история. Это можно долго все тянуть, долго путешествовать. В общем, интересная жизнь у Фургала. Жириновский, что говорит по этому поводу? Он же глава фракции ЛДПР и вообще глава ЛДПР. Он главный ЛДПР, если что говорить. Вот. Да и вообще, ЛДПР — это Жириновский. А Жириновский — это ЛДПР. Давайте будем говорить откровенно. Он говорит, Фургала не сдадим, не выгоним из партии никогда. Никогда, говорит, это вот, никогда не сделаем это. И более того, мы можем в знак протеста уйти из Госдумы, сдать мандаты и уйти из Госдумы. Ну, здесь я, конечно, не знаю, насколько это возможно. Было бы эффектно, вопросов нет. Было бы действительно эффектно, было бы мощно, было бы сильно. красиво, но есть у меня ощущение, что не для того столько лет трудился Владимир Вольфович, чтобы из-за Фургала вот здесь что-то сдать. Но, с другой стороны, я прекрасно понимаю, что ты как руководитель партии, да, руководитель фракции, ну и вообще главное лицо в партии, ты же не можешь сдать своего сторонника вот так вот прилюдно и сказать: «Ой, как хорошо, что его задержали, ой, счастье-то какое!» Вот это я понимаю, молодцы правоохранительные органы, да, нет, ну, спецслужбы точнее, да, вот молодцы спецслужбы, да, молодцы чекисты. Нет, ну и так нельзя сделать, поэтому, естественно, Жириновский держит лицо и делает это правильно, ну а как еще? Ну, иначе все остальные в партии вдруг задумаются. Они скажут: слушайте, а может, и мне припомнят мои дела? Может быть, вспомнят и про то, как я где-то воровал, убивал. Зачем? Зачем? Я бегу отсюда. И начнут бежать. Такого быть не должно. Все должны понимать, что партия за них стоит горой. Ну и все такое. И это, в общем, ясная позиция. Другой позиции у Владимира Вольфовича быть в этой ситуации, объективно говоря, не может. Потом, когда, возможно, будет доказана вина, можно будет изобразить шок. Мол, о боже, кто мог предположить, что... Что же это такое? Он позорил нашу партию. Вон, вон, мы изгоняем его. Но это может быть потом. А может быть и никогда. Это, значит, дутое дело. Все все придумали. Нашего человека просто, по сути, да, выбили из политической игры. Вот, надавили на партию. Мы не признаем решение суда. Нам это все не нравится. Мы будем поддерживать нашего бывшего губернатора. И в тюрьме в том числе. Но, кстати, не исключено, что Фургала и, ну, оправдают. С другой стороны, вчера у него уже статус обвиняемого появился. То есть до этого он был необвиняемый. Еще когда мы с вами вчера это с утра обсуждали, а потом уже где-то после обеда, вечером в среду, ну, четверг был вчера, после обеда, значит, сказали, что он обвиняемый. Все, статус поменен, значит, что все, извините, подозреваемый, обвиняемый, это разные вещи, и как бы обвиняемый, я так понимаю, это очень серьезно. Это уже все, мы тебя обвиняем, мы реально считаем, что ты преступник, понял? Вот наши документы, которые мы там составили, вот наши, значит, домыслы, уже не домыслы, а наша вера в то, что ты преступник. Дальше наше дело доказать, что ты преступник, а дело твоего адвоката доказать, что ты не преступник. А дело суда выяснить, кто лучше доказал, кто прав, и вынести решение. Ну... Что касается суда, ну, что-то у меня есть подозрение, что у нас не так часто случаются оправдательные приговоры, да, ну, решения, давайте так скажем, решения. Поэтому, наверное, у Фургала такая судьба незавидная. Это просто процессуальная процедура, не парьтесь, пишет Владимир Эдуардович. Тем не менее, Владимир Эдуардович, это, может быть, для нас с вами просто процессуальная процедура, а для них это уже конкретика. Обвиняемый, уже обвиняемый. Говорят, что в Хабаровске единороссов вообще нет в парламенте, пишет Алексей. До определенной степени это правда. Если тебя посадят, я тоже буду пугать всех, что сдам мандат, пишет Спира. Но у вас нет его. Сдадут мандаты и полпартии прямиком под белые ручонки за Фургалом, пишет Алексей ТТ. Да, все-таки у депутатов Госдумы есть депутатская неприкосновенность, да, это немножечко меняет дело. И некоторым она нужна не просто так, не просто как красивое словосочетание, а вообще-то потому что, ну, она полезна, ну, страшно полезна, что тебя не трогают, да, ну, можно шуметь после 11. Есть депутат Госдумы. Так, все уже там и так ясно, улик достаточно, просто таких, таких не сажают, пишет Владислав. А как, я имею в виду, какое-то особенное шоу сейчас происходит, Владислав, объясните. Я знаю, вы из МВД, с другой стороны, это дело не МВД прорабатывало, Владислав, то есть вы, может быть, и ну, попробуйте, но я не знаю, насколько вы в этом вопросе разбираетесь, потому что здесь же, ну, чекисты работают. Это уже другая организация, и у них уже другие протоколы, так скажем, да, и они по-другому работают, и более того, у них нет никакого там срока давности на рассмотрение дела. Я вот вчера спросил, и мне знающие люди ответили, то есть они могут рассматривать дело 50-летней давности, 100-летней, 150-летней, да какой угодно. Вот ты там в 62-м году не там перешел дорогу. И все, спецслужба имеет право это делать. У полиции есть определенные ограничения, у МВД есть временные, у спецслужб, представляете, вообще никаких. То есть, если, допустим, вами займутся спецслужбы, а вы какой-то убийца, и вы расслабились, и кого-то вы убили лет 20 назад, они вас могут найти, и они могут вас привлечь к ответственности за это. 7373948. Я был, не то чтобы удивлен вчера, когда мне это рассказали, но мне было интересно это узнать. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Владислав Глазнович.
Пожалуйста. Да, пожалуйста.
Слушайте, если мы берем в плане оперативных мероприятий, оперативно-розыскных, то, в принципе, действия все те же самые. То есть учебники-то одни на всех, как говорится, что у оперов обычных, что у ФСБ, что Следственный комитет.
Так.
Просто Следственный комитет и ФСБ занимаются, скажем так, рыбёшкой покрупнее.
Ну да.
То есть там для них, скажем, у них важно, они занимаются именно госбезопасностью.
Да, побольше. Я так понял, у них полномочий в этом смысле побольше.
Да, в плане истерии, что именно вот сейчас взяли и так далее и тому подобное. Но есть определенные мероприятия по проработке, то есть у следователей. Вот есть у них труп. Uh-huh. То есть, соответственно, следователь тянет за ниточки там, да, и смотрит, что оттуда вылезет. Uh-huh. Где-то информацию получает из тюрем, потому что заключенный может сидит наседка с ним и сливает информацию. Uh-huh. То есть он может и через 15 лет договориться.
Вот, я, кстати, вот вчера основной вопрос, простите, да, что перебиваю, вчера основной вопрос был, а как так, 15 лет, почему так долго? И я, собственно, вот специалисту в этой теме и задал этот вопрос. Я говорю, всех интересует главный вопрос, почему 15 лет? На что мне был дан конкретный ответ? Там нет проблемы, может и 15-летней давности быть дело,
как,
и 40-летней, и 50.
Как да. базу, так, да. так и получилось.
Это, говорит, не проблема, да.
Ну, кто-то заговорил бы там лет 10 назад, да, могли просто взять кого-то, ему говорят, да. Давай, друг, попался, давай.
Ну, условно говоря, это вот как пример, да, мы можем рассмотреть, как нацистских преступников некоторых ловят. То есть, допустим, не было ничего известно про этого человека, тут появляется свидетель, тут появляются материалы, находят его, он уже эти свои преступления совершал там в середине 20 века, после этого где-нибудь скрывался, его находят и приговаривают, все.
Ну, конечно. Да, это же те же самые мероприятия,
да,
какая разница,
да,
что
да.
там, что тут. И также могли взять кого-то, то есть взяли какую-нибудь убийцу, да, там, или бандита. Он говорит, ребят, говорит, давайте я вам сейчас такое расскажу, говорит, а вы мне, поблажечку сделайте там что-нибудь. И все. Он им слил всю информацию, они проверили. То есть вот оно все.
Да, да. Допустим, вариант.
Это обычное мероприятие. ФСБ, конечно, губернатором не пойдет же участковый задерживать.
Это невозможно. Конечно, нет. Нужно... Да, и участковый этого и не разрабатывает, и участковый этого и знать не знает. Для него это там... Это не его поле ягодка вообще. Спасибо большое. Вспомните дело Круга, пишет XMR. Человек сидел и все рассказал. Кстати, да. Не Круг, конечно, да, вот этот убийца. Действительно, сидел. И вот это когда было? В прошлом году или в этом году это было? Вдруг мы начали получать подробности по делу убийства Круга. Никто уже не помнит, в каком году это, в принципе, было. И вдруг появляются подробности. Уже давно, в Твери даже не возникает вопроса, а кто это такой на лавочке сидит, да, а это памятник Кругу. В центре Твери, кстати, на всякий случай, памятник Михаилу Кругу. Да, ни у кого это уже не вызывает вопросов. Это как воспринимается Круг как русский классик уже, все, примерно там какой-то серебряный, может быть, даже золотой век людьми современными. То есть никто ничего не знает, уже никто ничего не помнит. И вдруг заговорил. Да, вот никто не хотел, может быть, этого, никто этого не ожидал. Может быть, от этого хотел. И тут на тебе. Бывает всякое, как оказывается. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
А известный же случай с тонкой пулеметчицей, которая всех расстреливала во время войны, а ее нашли, она даже вышла же замуж за человека, который воевал.
Это коллаборационистка, которая расстреливала наших, да?
Да, да, и там же
долго
дело вели, и вначале же там... свидетелей просто ее показывали, как сказать, со стороны.
Угу.
Потому что человек настолько был, уже в другой жизни жил, да,
конечно.
Она вышла замуж, все, да, там да. уже дети были, она такая была вся положительная.
Вообще, да, она прославилась как один из самых жестоких палачей времен Второй мировой войны.
Да, там долго раскручивали это дело.
Не так просто это все было, конечно. Кстати, знаете, какая интересная штука? Спасибо большое. Вот по поводу следственной группы, которая летает в Москву, летает назад. Опять же, я уточнял вчера вот у человека, который в этом, ну, четко разбирается, и он мне это объяснил, что вот можно теперь следственную группу тягать туда-сюда. То есть, если не на месте это все делается, а в Москву тянут, и вот эта группа, она может летать туда 100 раз. Просто потому, что тот, кто находится под следствием, он может что-то вспоминать, говорить: «А, слушайте», и они будут летать. И самое интересное, что это такая штука, вот, ну, как бы даже сказать-то, наверное, не очень удобная. И непонятно, зачем вообще это делается. Если честно, может быть, нам кто-нибудь объяснит. Но вряд ли сейчас позвонят люди из спецслужб и скажут: «Алексей, да, конечно, мы сейчас объясним тебе». Да и потом их посадят, меня посадят за измену родине. Зачем нам это нужно? Да, нам это не нужно. То есть, например, Чикатило в Москву не возили. На месте. Где поймали, там и разбирали все вопросы. То есть, вот какая-то такая история была. Как мне объяснили. То есть я вот в этом не разбираюсь, но мне так объяснили. Не возили, и все. А этого везут, привезли. Поэтому все-таки есть в этом определенная доля вот показательности. Но вчера же мы видели заявление еще интересное, да, что это все в рамках борьбы с преступностью, да, и преступниками во власти Дальнего Востока. То есть там, видимо, много проблем. Там, видимо, это не одна проблема, Фургал. Там, наверное, много таких людей. Поэтому, когда вчера вот позвонил мне человек, ну, мне показалось, такого уже степенного возраста, он сказал: «Слушайте, а что там местные делали вообще все годы? Вот там же есть местные. Они что-то должны были делать, правильно? Они же, наверное, о нем что-то знали. Они почему вообще молчали? Почему не предпринимали никаких действий?» И вот правильный вопрос ведь задавал человек. В том смысле, что я думаю, что на Фургале не заканчивается эта цепочка. Она только начинается для нас на нем. А дальше будет больше, скорее всего, да? «Не удивлюсь, если Фургал находился на оккупированной территории», пишет Сергей. Не понял. «Именно такая следственная группа летала из Москвы в Кемерово прессовать видеоблогеров. Не магия после того, как они прошлись по Олегу Тинькову». Вы уверены, что следственная группа туда летала? По-моему, туда там что-то какая-то другая история была. И, по-моему, там как раз МВД, нет, работало? 7373-948, телефон прямого эфира. «Чтобы на месте давления не было», пишет Ромуальд. Ну, значит, есть подозрение, что там у Фургала все настолько схвачено, что он может оказывать уже схваченный давление на местные все органы власти. Понимаете, да? То есть, насколько крупная фигура получается. Насколько фигура там со всеми повязанная. Ну, 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Здравствуйте, да, пожалуйста.
Доброе утро, Алексей. Хотел вас поправить. Чикатило в Бутырке сидел у нас в Москве.
Значит, ошибка у меня. Значит, я как-то не так понял.
А потом Новочеркасского на расстрел.
Угу, угу.
Спасибо.
Да, спасибо большое. 7373-948. То есть, все-таки я ошибся. Хорошо, наверное, мне что-то другое говорили, а я это так понял. Хорошо, что мы скорректировались. Как вас зовут, здравствуйте?
Здравствуйте, Влад, меня зовут.
Да, Влад.
Вы, да. Я прошу прощения, прямо буквально там 2 минуты назад включил по поводу Фургала, там давление. Это самое, посмотрите, это в любом субъекте там Российской Федерации, в округе даже условно, там, если в Москве центрально, там еще в каком-то, у власти местного самоуправления, естественно, как бы с органами правопорядка все хорошо. И, естественно, там, допустим, в Юго-Восточном округе возбудить уголовное дело в отношении, там, я не знаю, главы управы там или...
Ну, я понял, о чем вы говорите. Давайте предположим. Смотрите, допустим, вы начальник полиции Хабаровской, допустим. Ну, вариант, да? Я, например, губернатор. Например, меня берут, федералы. Говорят, он страшный преступник. Вам говорят. Вы что, будете пытаться меня как-то вытаскивать?
Нет, конечно. Ну, конечно, нет, естественно.
Тогда чего таскать?
Не обязательно же пытаться вытаскивать.
А что?
можно же халатно относиться к тем или иным обязанностям, которые, соответственно...
А, ну вот это, крабовое мясо, да, там, посмотреть телевизор, иди погуляй, но, потом вернешься.
Это уже опосля. Нет, я имею в виду, ну, допустим, там какие-то же нужно проводить процессуальные и следственные действия. Эти действия можно провести по-разному, да? Спустя рукава или закатав рукава.
Ну, понятно, и понял.
Это будет в конечном итоге от каждого сортиментика, который закручен там в этом уголовном деле, сильно или не сильно дело, может, соответственно, либо развалиться, либо...
Ну, да, вот Василий говорит, можно, например, нечаянно потерять улики.
Ну, вот.
Да.
Вот,
я же об этом. Может, какой-нибудь свидетель ценный случайно вот пропасть... Ушел в лес и не вернулся. Какие-то такие варианты. Всякие варианты возможны, кстати, да. Потому и вывезли фургала, чтобы местные заерзали, что он там в Москве вообще наговорит, пишет Артем. Губера всегда везут в Москву. Это обычная процедура. Сахалинского тоже в Москву возили, Олег говорит. Отвлечение внимания на негодный объект. Стоит внимательнее смотреть, какие законы принимать. Сейчас будут, пишет 69-й. Теория про отвлечение внимания мне очень нравится, но, к сожалению, ее слишком часто стали применять по делу и не по делу. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Или здравствуйте. Все те законы... Да, простите, пожалуйста, я просто хотел еще 69-му договорить. Все те законы, которые надо было принять, уже приняты. Все хорошо. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Виталий. Да, Виталий. Добрый день, Алексей. Да. Ну, на самом деле, мне парадоксально слышать рассуждение, вот даже у моих знакомых, что все политики окружены нимбом и пукают цветочками. Ну, то есть, надо понимать, что всегда,
вообще,
когда...
это, мне кажется, небезопасно для здоровья.
Ну,
это,
да,
физически.
Да, на самом деле.
Особенно если розы, не дай бог.
Всегда люди, которые находятся в одном регионе, они все контактируют, все общаются, у всех есть родственники, у всех есть свои интересы. То есть, коррупция – это такое явление, ну, местечковое, потому что сам регион, я знаю, как бы не понаслышке, да, там, 82-го года рождения, там, много чего видел. Ну, оно, если оно появляется, оно укореняется, сидит там долгие годы. Этим охвачены все, в принципе. И ты не сможешь проломать эту систему, не заведя туда внешнюю команду. Но для этого нужна политическая воля.
Логично.
Для этого нужна позиция.
Логично.
То есть, видимо, что-то случилось, что сделало человека нерукопожатым.
Ну, случилось-то то, что он вроде как убийца. Ну, в смысле, организатор убийства.
То есть, помимо там, понятно, он может быть там каким-то губернатором хорошим, плохим, там, неважно, да, то есть мы этого не касаемся. Но я думаю, что если мы придем к тому, что у нас люди, имеющие за собой мокрую статью, находятся во власти, то есть это доказательный, да, допустим, будет факт, то есть суд установит факт.
Единственное, я бы хотел уточнить, а мокрая статья это?
Ну, я условно говоря, то есть те, которые ведут либо к заказному убийству, да, либо непосредственно осуществлению каких-то действий, да, связанных с этим, то мы превратимся просто в Украину.
Превратимся в Украину. Понял, спасибо поэтому большое, да.
Каленым железом.
То есть вы говорите, людей с такими статьями во власти быть не должно. Я в этом смысле с вами согласен. Но, кстати, у нас вчера, просто сегодня мы не будем уже возобновлять этот спор, да, вчера вот здесь в эфире был какой-то страшнейший, как мне показалось, ну, не страшнейший, активнейший, да, спор, он был корректный абсолютно. Люди говорили, что, ну, мол, губернатор же он нормальный. Ну, губернатор-то он нормальный. Я говорю, ну, вот вроде как за ним такие вот дела. А они говорят, ну и что теперь? Ну, то есть, вот примерно такая позиция. Ну, губернатор-то он такой, давайте вот разделять эти вещи. А я говорю, ну, каким бы он ни был губернатором, но есть такое дело за ним, ну, как он может быть губернатором? Ну, никак не может. Даже если он прям золотой человек. Ну, он, к сожалению, не золотой уже по своей истории, по своему прошлому, ничего с этим не поделаешь. Но материалы в Москву кто-то передал, значит, не так все плохо, пишет Владислав Эдуардович. Ну, видимо, да, 757-й говорит, 62-го года рождения, а голос как у 40-летнего. По-моему, 82-го мне показалось, или 62-го. Вот он, 82-го года рождения, видел он, стариком себя возомнил, молокосос, пишет 11-й. Да, это, видимо, 11-й, 81-го года рождения. Это шутку запорол. Не, почему? Наверняка... Нет, он ругает того, кто 82-го года рождения. Скорее всего, он сам 81-го. Ну, то есть, такой глухой старик по-настоящему. И он говорит, молокосос, что ты там знаешь? Что ты видел вообще, в конце концов? Давайте так, кто не видел собственными глазами Олимпиады 80, вообще дети все. Все дети, кто не видел Олимпиады 80. Правильно, да? Ну, вот я, например. Ну, и... Ну, Женя Волгина, например, конечно, да? Все мы такие. Поэтому относитесь к нам все-таки немножко снисходительно. Ну, что, мы даже Олимпиады 80 не видели. Ну, 8.30 новости. В 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте, и настало время обзора печати. Так, аргументы и факты. Открываю, почему-то не открыл заранее, не знаю почему, ну ладно, бывает. Министерство обороны объявило о завершающей стадии клинических испытаний вакцины от COVID-19. Состояние здоровья всех участвующих в эксперименте добровольцев хорошее. Кстати, вчера, по-моему, если не ошибаюсь, Мишустин сказал, что у нас будет 3-4 вакцины от коронавируса. Ждем. Так, Багратион, военный гений небольшого ума, вопросительный знак, загадка великого полководца. Но у небольшого ума написано в кавычках. Не знаю, что это могло бы значить. То есть какая-то загадка в этом заголовке. Если вы любите исторические материалы, то смотрите. Так, ну что у нас тут пишут в вечерней Москве? Все-таки это обычно про город, а мы любим наш город. Электронная медкарта стала доступна москвичам в мобильном приложении, пожалуйста. Но я это уже все слышал у нас. У нас есть даже социальная реклама по этому поводу, конечно. Пользователям приложений «Узнай Москву» доступна история о тысяче столичных зданий. Ряд автомобильных штрафов России предложили повысить. Так что читайте, узнавайте, интересуйтесь, а мы идем дальше. Семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира +7 925 48 94 8 СМС-сообщение. Говорит МСК-бот Телеграм. И мы, собственно говоря, продолжаем наше путешествие по новостям. 13 числа, вы знаете, маски, ну, масочный режим в Москве отменяют. Мы это вчера с вами не успели обсудить в силу разных причин, потому что, во-первых, эта новость появилась днем, но мне бы интересно было это сделать. В какой, собственно говоря, плоскости? А плоскость такая. Вот я помню, были люди... Еще недавно, относительно, ну, может быть, 1.5 месяца назад, может быть, 2 месяца назад, здесь я точно вам не скажу, которые мне натурально прям звонили в эфир и говорили, что это навсегда. Это навсегда, мы всегда теперь будем сидеть по домам. Единственное желание сделать так, чтобы мы сидели по домам и никогда из них не выходили. Мы задохнемся в этих квартирах, мы не знаем, как открываются окна. Эти маски теперь на нас всю жизнь. 13 числа масочный режим отменяется. Слушайте, может быть, вы мне позвоните, объясните, как у вас там когнитивный диссонанс не наступает? Ну, нормально? Все хорошо? Ну, или... А, эти люди уже, наверное, гуляют веселые давно, им уже все равно. То есть они поистерили, да и забыли. А я, видите, злобный. Помню, память хорошая и вот, ну, злобный, че говорить, а? Затаил, думаю, ага, продам маски недорого, звонить после 13 июля, пишет Руслан, только на улице отменили, пишет 5 копеек, так, секундочку, дайте, на улице, правильно, открываются школы и вузы еще, плюс ко всему. То есть в здании все-таки еще с масочкой придется заходить в здание. Ну так в здание можно не заходить. Особенно если ты нигде не работаешь. Зачем тебе заходить в здание? В магазин. Но я был в магазине. Там написано, что маска должна быть. Но не все, видимо, умеют читать. Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Я по поводу масок, которых отменили. А вот скажите, пожалуйста, а вирус, он исчез у нас в Москве?
Нет.
Или как?
Нет. Не исчез.
Или у нас количество зараженных как-то уменьшилось так сильно, что можно теперь без масок ходить?
Да, оно действительно уменьшилось, да.
А вот подскажите, пожалуйста, сколько у нас сейчас зараженных по Москве?
А вы что, не следите?
Я вот прослушала эту информацию, вот только-только вас включила, обычно я знаю...
А я эту информацию сейчас не давал. В 10.30 появляется эта информация обновленная. Придется подождать.
Ну, хорошо, я подожду, но я что-то не верю в то, что
А это ведь не...
куда-то исчез.
А верить надо, только в Бога, а остальное не надо. Конечно, почему это вера вам?
В Бога надо верить. Ну? Просто так очень странно, что давайте снимем маски, хотя вирус все равно в Москве есть, количество зараженных достаточно большое, и как бы смысл тогда... Ну, уменьшается. Ну. Давайте отменим маски и увеличится снова количество зараженных.
А мы прям начнем сейчас на улицах, я так понимаю, целоваться и обниматься все вместе 13 числа.
Хорошо.
Кашлять друг другу в лицо.
А 10 числа, вот почему 13 число, а не 10 число? Вот
а, почему, а почему не 12?
Вот именно, вот
я. А почему не 14-е? Вот интересно, да? Вот, да? Такой сложный вопрос вы задаете. Тогда я хочу задать вам вопрос тоже. А почему сфера — это сфера?
Ну, вы понимаете, что сфера — это сфера, это физическая...
Да. А что такое любовь?
Вы понимаете, что маски нам одевают не любовь, не философские беседы, а правительство.
Да ну, правительство я маски... сам надел себе маску. Не, вот ни разу не пришел Собянин ко мне домой, не надел на меня маску. Я, кстати, возмущен этим фактом.
Да, тоже очень странно.
Чем он занимается там, сидит себе? А? Почему он ни разу не зашел, даже не сказал, Алексей, вот маска.
Правильно, масочный режим у нас кто... в Москве объявил.
Так, власть.
Ну, не
конечно,
в России
же, не конечно же, власти, да.
Вот. Ну. Масочный режим отменил кто? Власть. Они, да. Ну, как-то вот на вирус как-то влияют или
нет,
что?
Зачем? Расскажи. Зачем? На вирус влияют те мероприятия, которые были проведены в Москве, во-первых, и в других городах России, а во-вторых, еще есть Роспотребнадзор, насколько я понимаю, который говорит, что вот сейчас уже можно, и власти говорят, хорошо. Ну, власти же сами не разбираются в вопросах вирусов и невирусов, заболеваемости и незаболеваемости.
Вот, да, я про это и
смотрю. Они,
я
да, это... они поэтому обращаются к специалистам, которые им говорят, можно. Они говорят, хорошо, мы отменяем. Или нельзя, они говорят, еще, значит, ходим в масках. Логично.
Насколько я помню, несколько, там, я не знаю, чуть больше месяца назад Собянин выступал и говорил о том, что масочный режим и все вот эти мероприятия будут отменены, когда в Москве будет не сотни зараженных, а десятки.
Вот, может
я
быть,
помню,
конечно.
Что в настоящий момент еще сотни зараженных. Вот несколько дней назад я смотрела, было еще 600 с чем-то человек новых случаев, выявленных в Москве.
Могу сказать одно. Я прям вот этого заявления про десятки не видел. Но я знаю, что есть определенные предписания специальных, ну, так скажем, специалистов, которые говорят просто городу, можно или нельзя, и все. И город говорит, окей.
Ну, я не знаю, честно говоря, это все очень странно.
А что странно? Ну, наконец-то сняли маску. Что вы не радуетесь? Вы все,
да я радуюсь.
Вы все страдаете, а почему 13-го, а почему не 14-го? Ну, 13-го и 13-го, ну и черт с ним, сняли
нет,
же.
Нет, я радуюсь просто. Конечно. Ну, я не верю в то, что вирус вот так взял, испарился, и теперь мы все можем ходить.
А он не испарился, он так и есть. Он так и есть. Вирус никуда не денется. Более того, он теперь навсегда с нами. Это же как бы известный факт.
Вот, отлично, ну, он с нами навсегда, но конечно. Мы можем ходить без масок.
Да.
Логика где?
А логика простая. Если бы мы сразу, значит, ходили без масок, то, скорее всего, наше бы здравоохранение схлопнулось и не справилось бы. А сейчас, поскольку справилось, можно ходить и без масок. Просто потому, что если вы заболеете, вас, скорее всего, вылечат. Ну, скорее всего. Понимаете, да?
Я понимаю.
А тогда бы нет.
Подождите, когда наше здравоохранение, когда все это только начиналось, говорили, что да, хотят уменьшить нагрузку
так
на
есть.
Наше здравоохранение.
Конечно.
Да, то наши больницы не справляются, да. Если куча сразу же зараженных ляжет в больнице, просто не справится физически. Нет только
да.
врачей, нет только мест.
Да.
Вот сейчас вирус с нами, мы с ним живем, мы с ним теперь будем жить.
Да.
Мы сегодня, там, сегодня, 13-го, снимаем маски, и у нас волна зараженных, причем при всем при том, что некоторые больницы уже вернули из...
Почему волна-то у нас?
Ну, а почему нет-то?
Ну вот потому что есть...
Маски,
ну и что? Вот,
и
а есть... А есть специалисты говорят, не, волны не будет, можно снимать, все. Ну, не говорят, но они же специалисты сидят, говорят. Это же не там власти сами себе придумали. Они что, понимают там в вирусах, что ли? Ну, откуда?
Это я все понимаю. Ну, специалисты говорят. Но вот чисто физически подумать, что вирус есть.
Конечно,
мы снимаем маски,
есть.
Мы спускаемся в метро, все же заражаемся.
Ну вот смотрите,
идет вторая
волна. Вот грипп есть?
Есть.
Есть. Вот он был? Был. Он будет? Будет. Где какая первая волна, вторая волна? Ну где?
А какая волна ковида была тогда?
А вот волна ковида была очевидная.
Почему? Ну он же почти как грипп.
Нет, он не почти как грипп. Потому что, во-первых, это коронавирус, а грипп это вообще ни разу не коронавирус. Это во-первых. Во-вторых, это был такой новый вполне себе вирус, и он был достаточно агрессивным. Как объясняют вирусологи, ну то есть люди, разбирающиеся в вопросе, они говорят, вирус любой, если он хочет выжить, ну, если вообще вирус может что-то хотеть, ну, примерно так, он должен подстроиться под, ну, те организмы, которые его переносят.
В клетку, в которую, да.
Да, и он становится не таким, если можно так сказать, агрессивным по отношению к носителю себя же. А если он этого не делает, то он исчезает. То есть, в общем-то, вирусу свойственно становиться мягче, 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 чтобы как можно дольше сосуществовать с нами. Вот и все.
Очень разные...
Очень разные люди мы.
Да, очень по-разному вирус на разных людей действует. Ну, некоторые люди у нас по ИВЛ доходили, а у кого-то симптомов не было.
Да, да, да.
Очень странный
этот вирус. Это тоже правда. Но это тоже правда. А некоторые люди, спасибо большое, грипп переносят спокойно на ногах на работе, а некоторые от него умирают. Вот очень странный этот вирус гриппа, да? Ну, так бывает, да. Ну, к сожалению. А, неужели трудно понять? Если коечный фонд позволяет обеспечить помощь тяжелым пациентам, то можно снимать карантин по чуть-чуть, пишет Николай. Николай, а почему 13-го? Николай, почему 13-го? Почему не 14-го? Мне говорят, ну 13-е это же понедельник, мне пишут. Ну все логично, с понедельника, ну нормально. А почему не со вторника? Нет, я все понимаю, я радуюсь вместе с вами. Но почему не со вторника? А почему с понедельника? С 8 утра? То есть, в 7 утра мы еще в масках, да? А с 8 утра мы уже не в масках, так? Или с 0? То есть, секундочку. В 23:59 мы все еще обязаны быть в масках. А вот в 00:00, одна вот секунда, там, значит, 00, одна секунда, мы уже можем быть не в масках, да? А что, вирус куда-то испарился, скажите мне, за эту секунду? Я понимаю, что можно довести до безумия любую тему, да, и любую идею. Но вот в 23:59 мы еще в масках, а вот через секунду мы уже не в масках. То есть что, вирус в этот момент сказал «все, до свидания» и улетел? Вот объясните мне, почему? Ну, потому что, да, нужно же выбрать какой-то момент, в который это происходит. Вам в любом случае придется выбрать момент, да? Ну, вот, если даже человек бы выходил на площадь и говорил «снимите маски», а почему сейчас? С чем это связано? С чем это связано? Да с тем и связано, что сидят люди, считают все, думают, все эти инфекционисты, ну, сидят и начинают там свои графики чертить. И говорят, так, ну, наверное, можно. И говорят, вы уверены? Вы уверены? Вы точно уверены? Вы понимаете, что вы сейчас делаете? Ну, да, они говорят, да, да, снимайте. Ладно, ладно, снимем. А тете просто было скучно. Почему тете? Девушки, прекрасные девушки, нет, Владислав? Что значит тете? Встань и иди, пишет Медведь. Пора включать пародию Лапенко про 1 июля, пишет Татьяна. Не знаю такого, такой пародии. 7373-948. Парня знаю, интересно, там актер шутки шутит в Инстаграме. Мне не очень интересно, вот честно сказать, не очень весело. Но вот моим друзьям, некоторым очень сильно нравится, они присылают все время. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Да, пожалуйста, Александр.
Ну, я хотел бы сказать, что мы все ждем знаменательную дату 26 июля. Что? Вот, и после нее, возможно, опять...
А что произойдет 26 июля?
Ну, все выйдут. Бессмертный полк.
Бессмертный полк?
бессмертный полк, и потом все обратно вернется.
То есть что, начнется опять коронавирус или что?
Да не начнется, но
вопрос
я думаю,
то,
что в принципе
вопрос к вам.
Как раз потом все будет.
У меня к вам один вопрос или просьба. Смотрите, вы говорите 26 июля, а после этого все вернется вновь. Если не вернется, позвоните мне в эфир.
Позвоню.
И скажете, значит, эх, я не угадал, мол, ошибся.
Да, да.
Все договорились. Конечно. Все договорились. Потому что у меня ощущение, спасибо большое. Мы делимся ощущениями, правильно? Да? Мы же не знаем наверняка. Мы же не из тех людей, кто говорит, всем давно известно. Да, вот мы же этого не делаем с вами. Мы делимся ощущениями. Ну, нет же информации у нас конкретной по этому поводу. У меня ощущение, что нет, уже не вернется. Я думаю, что никакой второй волны не будет. Я думаю, что ничего вот этого не произойдет. Я думаю, что сейчас это все постепенно снимется. Потом к осени ближе провакцинируется. И вопрос будет закрыт. Но кое-что мы из этой истории вынесем для себя. А вынесем мы следующее. Руки надо мыть. Да, лицо надо умывать, в местах скопления людей защищать свои дыхательные пути надо, это правильно, это хорошо. Здороваться за руку модно и традиционно, но, может быть, не нужно. Может быть, это лишнее, все вот эти постоянные прикосновения, да, телесные. Может быть, это в современном мире и не надо. Ну и плюс, если вдруг какой-нибудь другой коронавирус или какая-нибудь другая подобная зараза придет к нам когда-нибудь, а она, наверное, когда-нибудь обязательно придет, мы уже будем знать, как действовать. Мы уже будем знать, что тут же маска, тут же перчатки, тут же, значит, социальную дистанцию надо набрать, и все. То есть мы будем понимать, что такое санитайзеры, как там, где на руки лить, где их расставить, да, как где кого обработать, не обработать, кого можно выпускать, кого нельзя выпускать, как в метро людей можно пускать, как в метро людей нельзя пускать, потому что они будут толпиться, как проверять документы, в электронном ли виде, не в электронном виде. Все мы это уже будем знать. И это значит, что мы в каком-то смысле претендуем на то, чтобы следующая какая-то волна, не волна, заболевание подобное, которое будет происходить в России, мы прошли так же, как прошла Южная Корея в этот раз коронавирус. А прошла она его достаточно успешно, насколько мне известно. Именно потому, что до этого у них там был вот этот то ли Марс, то ли Сарс, то ли что-то еще. В общем, у них были проблемы, и они эти проблемы решали. Тогда эти проблемы до нас в таком масштабе не дошли. И они тогда научились, а мы научились только сейчас. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Пожалуйста, друзья, как вас зовут?
Алексей.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот, слушаю вас по утрам, езжу на работу, спасибо. И как бы хотел...
Спасибо вам.
...немножко... Вы говорили как-то в какой-то из передач, что после всего этого коронавируса, ну, то есть еще в начале, когда эпидемия, что все изменится. Ну, наша жизнь изменится, все изменится.
Да.
Как бы вы, ну, могли там проанализировать, что изменилось, например.
Да, но потом я сказал, что, скорее всего, нет, и я уже думаю по-другому. Но, с другой стороны, моя жизнь изменилась. Я могу на своих ощущениях вам рассказать. Хотите? Поделюсь.
Да, конечно.
Все, расскажу, да. Давайте, спасибо большое. Расскажу, как моя жизнь изменилась в целом. Ощущение изменилось. Раньше на работу нужно было идти. Нужно было идти, все-таки нужно было, хотя работа мне всегда нравилась, а теперь я хочу идти на работу. Разные вещи. Почему я хочу идти на работу? Именно идти, здесь главное слово «идти». Потому что, а что дома-то сидеть? Вот поверьте мне, вы встретили бы меня до ковида, и я бы вам сказал, единственное, что нужно делать, и самое лучшее, что есть в этой жизни, это сидеть дома. Зачем вообще куда-то выходить? Тут я начал ездить на велосипеде. Ходить пешком в не ближайший магазин, а в какой-то далекий абсолютно, на другую там станцию метро, просто пройтись, прогуляться, подышать свежим воздухом, приехать на работу на автомобиле, помыть этот автомобиль, кстати, перед тем, как приехать. Да, это мне было вообще плевать. Мытый он, не мытый. Помыть автомобиль, приехать. Торжество. Поздороваться с людьми, которые на работе, ну, Не все из них приятные, давайте будем быть. Но есть же приятные люди, да? Ну и я не самый приятный человек, но они же делают вид, что им со мной более-менее нормально, да? Поэтому поздороваться с людьми как-то, что-то перебросить парой слов. Мне всегда казалось, что все эти разговоры бытовые, это крайне тупые разговоры, абсолютно бессмысленные, неинформативные. Так оно и есть, но я понял, что я от этого могу получать удовольствие. И да... социализация, я к ней начал по-другому относиться, то есть из какого-то уж совсем глухого интроверта я превратился, ну нельзя сказать, что прям в экстраверта, но человека, который способен получать удовольствие от общения с людьми. Я даже в определенный момент, честно вам признаюсь, подумал, что люди хорошие. Реально, вчера об этом говорил с родителями по телефону, мы общались. Я говорю, представляете, у меня открытие. Родители говорят, какое? Я говорю, люди, похоже, хорошие. Это как? Серьезно ты начал так думать? Слушай, до этого я всегда думал, что люди, ну, это сволочи. Ну, все, ну, просто негодяи, подлецы, сплошь. Вот кого пальцем не ткни, ну, скотина. Ну, скотина, ну, невозможная тварь. А сейчас я думаю, какие все хорошие люди. Как замечательно. Я с удовольствием наблюдаю за какими-то, допустим, возникающими конфликтами среди людей. Я вот наблюдаю за конфликтами, и мне раньше всегда вступал в эти конфликты. Почему мне казалось, что надо обязательно вступить в конфликт, там, либо выступить стороной, которая разводит этот конфликт, либо на какую-то сторону занять. Нет, я наслаждаюсь активностью этих людей. Их вот энергией внутренней, которую они тратят безжалостно. И мне на, вот, ну, не на потеху, конечно, ни в коем случае не на потеху, но мне в удовольствие. Я смотрю за этим, я смотрю, сколько в них жизни, сколько в них страсти, как они горят, кипят практически. Это, ну, это прелесть какая-то, это настоящее удовольствие. Все, это прекрасно. И я доволен. Да, я вам скажу так, может быть, мир не изменился, но мое отношение к миру поменялось. Более того, я стал воспринимать работу, внимание, сейчас только послушайте, ну, как бы, я говорю серьезно, на самом деле, как в хорошем смысле хобби. Ну, то есть я иду на работу не потому, что нужно, а потому, что я хочу, и потому, что мне от этого весело, понимаете? В принципе, я же могу вещать из дома, но я же что-то приперся в студию, правильно? Ну, понятно, что мне сказали там, мы выходим на работу, но я же мог подойти к главному редактору и сказать, так и так, Роман, ну, какой смысл? Я все равно один, у меня нет гостей, давайте я буду из дома. Но я же этого не говорю. Почему я этого не говорю? Потому что происходит что-то, какое-то волшебство. Вот Рома Щукин выходил из студии, я говорю, ну, точнее, он говорит, ну, как дела? Я говорю, хорошо дела. Я говорю, как ощущения? Он говорит, класс такой, вот говорит, удовольствие такое. Я говорю, почему? Ну, в студии, говорит, понимаешь? Говорит, дома все равно не то. Все равно, говорит, какое-то ощущение подполья. А в студии, говорит, можно поорать в микрофон. Соседи же не придут, правильно? Оп, извините. Соседи же не придут? Не придут. Родных не разбудишь, не разбудишь. Ну и вообще какое-то ощущение волшебства. Торжественное ощущение сразу появляется. Тут же красиво все в студии, все белое, наклейки, название. Ну все, ты чувствуешь, что ты часть какого-то большого дела. Да? Это совершенно другое дело. А? Дома не превратитесь в блогера, пишет мастер. Вот-вот, там ощущение совершенно другое, блогерское. То есть я начинал с того, что я вел в полной одежде вот эфир, в полной. Вот как я на работу приходил, я также вел эфир. Потом я постепенно снял кроссовки, да, там, да, снял кроссовки. Думаю, ну что я в кроссовках дома сижу, ну совсем уж идиот. Вот. Потом думаю, ну что-то жарко. Снял майку, да, уже вот в штанах сидишь. Потом думаешь, ну штаны тоже надевать, ну какой смысл? Вот ты уже ведешь эфир в трусах, да? Ну вы сами понимаете, что когда ведешь эфир в трусах, ну что-то меняется. Введение этого эфира. Мир уже никогда не будет прежним. Вы можете себе представить, что почти голый Гудошников вам что-то рассказывал о политике, допустим? Можете себе представить? Ужасное зрелище. Зачем это нам всем нужно? Не нужно даже этого представлять. А? Остановись, пишет Руслан. Я все, я остановился. Плюс, дома у тебя всегда есть еда. О, боже. На работе ее, слава богу, никогда нет. Если только не день рождения, и кто-нибудь такую пиццу не принес. Здесь никогда нет еды. Прекрасно. Выпил кофе или выпил чаю с молоком и пошел работать, тарабанить 3 часа в эфире. Замечательно. Выходишь уже после 11. Пока добрался до еды, вот уже и 12. Прекрасно. Ты стройный. ты активный, ты молодой. Я, слушайте, я посмотрел во времена коронавируса, вчера просто там повтор был по телеку, программа, значит, где я, ну, собственно, ее веду. Я посмотрел, что за морда, ну, за три недели, простите, за этот вульгаризм, ну, не обдрищешь, ну, что за харя-то, ну, куда разъел-то, ну, правда, ну, страшное дело, про себя рассказываю. Вот, ну, разъел, ну, пачка, серьезно, еще в пиджачке такой, знаешь, на, двубортном, и харя, ну, круглая уже, ну, круглая, все, Алексей Круг. Ну, капитан, ужас какой-то, ужас. Нет, так нельзя, не, нам не надо никакой вот этого дома сидеть, нет, надо все время как-то двигаться. Так что вот, я надеюсь, что я развернуто ответил на ваш вопрос. То есть, что изменилось? Я думаю, что мы изменились, а это самое главное. Ведь если не будет людей на планете Земля, то кто, собственно говоря, оценит изменения на этой планете? Все остальные даже ничего не поймут. Собачка какает, и все, ей больше ничего не нужно. Ну, кушает иногда. Ну, и кошечка то же самое. Они же, знаете, глупые создания. Вот. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, пятница, июль, день десятый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Четыре балла пробки в Москве. Внутренняя сторона МКАД как стояла, так и стоит на юге. Волгоградка, Рязанка, шоссе энтузиастов. Ситуация практически не изменилась, но, может быть, ухудшилась на шоссе энтузиастов. Единственное, Ярославка улучшилась, но все равно там стоит огромная пробка. Обратите, пожалуйста, на это свое пристальное внимание. Хотя как можно на это внимание обратить, если вам там нужно ехать? Нефть Brent 41.80, доллар 71.09, евро 80.09. Да, дорогие друзья, у меня, кстати, к вам вопросик вот такой, смотрите. Поскольку я тут долго и муторно, ну, может быть, и не муторно, на самом деле, да, немножечко, излагал о том, как изменил меня ковид. Ну, я им не болел, но в смысле, как изменила вся эта ситуация. И мне показался этот вопрос нашего слушателя настолько актуальным и интересным, что я не могу отказать вам в праве рассказать о себе. Ну, а что это такое? Я о себе рассказал, а вы не расскажете, да? Ну, это неправильно. Позвонил человек, я просто объясняю всем тем, кто только что подключился, и говорит, вот давным-давно вы, Алексей, сказали, что, значит, ковид... Ну, вся эта ситуация с ним, самоизоляция и прочее, поменяет мир. Говорит, как поменялось? Я говорю, вот я могу сказать, как я поменял свое отношение к миру. А вы, пожалуйста, 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Ваше отношение, а может быть что-то другое, поменялось или нет? Что произошло? Как-то изменилось что-то? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Алексей, салют, Сергей Коммунарко.
Да, здрасте.
А изменилось у меня, знаете, странно. У меня сосед заболел, коллег, по площадке. А мы с ним контактируем довольно-таки тесно. И он мне сообщает, Сергей, так и так заболел. Я, блин, я, естественно, самоизолировался, сдал анализы, приходят анализы, кровь и мазок. Кровь у меня, оказывается, антитела уже есть, а мазок отсутствует вирус. Соответственно, переболел в бессимптомную форме. Что касается работ и социальной вот этой вот дистанции и все прочее, как вы уже ранее сказали, что действительно на людей стали смотреть, вот, чистота общения какая-то, вот уже здрасте, здравствуйте, приятно уже становится немного, а это раньше не замечалось.
Да.
Разговоры какие-то кулуарные, там, привет-привет, как-то не обходило страной, это как обыденность была. А сейчас вот там, кстати, в коллективе троллей, допустим, здесь кучу вот так вот поставить, потрындеть.
Ну да, ни о чем, абсолютно. Ты прекрасно понимаешь, что это ни о чем, но ты от этого кайфуешь. Ну, классно. Да? Конечно, да, спасибо большое. Изменилось, женщин с красивыми глазами стало больше, пишет луноход. Да, ведь когда женщина надевает маску, тут же появляется некая тайна, лицо прикрыто, и это, конечно, новый разворот, да, в эротизме уличном. Ну, как мне кажется, да? Ну, то есть, это интересно, да, ты за этим наблюдаешь. «Я перестал есть автомобильный фастфуд», пишет 86-й. «Этот вирус показал мне, сколько среди нас больных на голову параноиков. К сожалению, их большинство, так они живут, так они и голосуют», пишет Валентин. Валентин, я обратил внимание, что действительно много людей с параноидальными наклонностями, но я бы не утверждал, что их большинство. Их как раз меньшинство, но это активное меньшинство, безусловно, да, они делились очень откровенно и много, и даже тогда, когда никто не просил, своими мыслями относительно коронавируса. Заезжал на днях в банк, там сидела, что значит, квочка, я не знаю, что такое, клиент, и по телу болтала, и вдруг заявляет: «Я тут переболела короной, был чуток не по себе», пишет Сергей. «Заразился коронавирусом, всю семью посадили на карантин, взяли 7 мазков, 1.5 месяца на больничном, и это не предел», пишет Сергио. «Жути нагнали, хожу и боюсь», пишет Лимузин. «Усилился страх смерти, раньше мог кирпич с крыши упасть, машину на переходе сбить, а сейчас от рукопожатия», пишет Максим. «А у меня как-то наоборот, вы знаете, как-то наоборот, никакого вот как раз страха смерти теперь и особо не присутствует. Уличный эротизм — это мощно, ну что поделать. А мне вирус показал, сколько слабоумных, отважных», пишет Дмитрий. Да, это, кстати, тоже правда. Были люди параноидальные, которые во всем видели как что-то страшное, и были люди по-другому параноидальные, которые говорили: «Что? Да это обычный грипп», говорили они. «Да ничего не произойдет. Ну что теперь, за руку не здороваться». Были, да, да, я обратил на это внимание. Но все-таки, давайте будем говорить откровенно. Большинство, ну, большинство, подавляющее большинство адекватно себя ведет. Ну, нормальные люди. Нормальные. То есть, это же удивительное прекрасное открытие, что большинство, ну, вменяемое, это же прекрасно. Да, когда ты читаешь комментарии в интернете, у тебя совершенно другое впечатление, что большинство неадекватно. Но с другой стороны, обратите внимание, а кто пишет вот так вот прям много комментариев в интернете? Кто разводит споры в интернете? Ну, это прям такое вот адекватные люди очень сильно. Ну, нет, но я думаю, что адекватный человек может написать что-нибудь, да, там, ну, например, ему что-то понравилось, он говорит: «Супер, классно, там, ну, что-то мне нравится», да, но вряд ли он будет сидеть 24 часа в сутки и вот эти вот ветки комментариев, да, всем отвечать, со всеми там цапаться, да, не будет же этим заниматься адекватный человек взрослый, ну, зачем ему это нужно, это, да и не взрослый тоже, ему это, ну, есть же более интересные занятия, намного более интересные. Да, троллингом каким-то заниматься, ну, то есть тут тупость откровенная, ты не зарабатываешь на этом деньги, ты ничего с этого не получаешь, ты просто тратишь свое время, и как будто бы якобы ты кого-то затроллил. Да ты сам себя затроллил, сидишь на продавленном диване, вокруг разруха, зато ты победил кого-то там в интернете в комментариях. Ну, супер, конечно. Поэтому я думаю, что по комментариям в интернете, конечно, судить об адекватности общества никак нельзя. Нет, нельзя. 7373948, телефон прямого эфира. Гурген, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей. Вы знаете, я вам COVID-19, что ненавижу общаться по телефону. Знаешь, какая странная вот у меня обсессия и фобия, с вашего позволения.
Да.
Я совсем забыл, как прощаться по телефону. Типа что-нибудь, ну, давай, там уровень, да, такой, пока счастливо. А сделать это более формально, например, с многочисленными знакомыми моей матушкой, которые звонят по ее душу.
Да.
Как-то получается. Не знаю. Дело в том, что есть такие жанры, как, например, жанр эпистолярный.
Да.
Вот он требует максимального индивидуализма в подходе. Обратите внимание, невероятной изобретательности, потому что недоразвитая социоразговорная вещь, ну, как в Японии, простите, не разговорные вещи, а диалогизма, да, то есть вне социальность. Не понебратство ни в коем случае, а просто вежливая нейтральность, да, как принято здесь, например, среди алкоголиков. Они доставят друг друга до дома, они что-то такое, да, то есть они, ну, возможно, конечно, пьяные залеты, типа «брат, ты мне брат» и так далее.
Ну да.
То есть такое даже не, а некое родство душ проводить. Значит, собутыльника до его квартиры, в Японии отсутствует вот канон и даже паттерны, вот обычные какие-то примеры, да, горизонтального равенства. Там люди обязательно стремятся всеми силами узнать, не находитесь ли вы хотя бы на полступеньки выше их, чтобы соблюсти вот эти приличия. То есть одно только слово «о». Что значит «спасибо»? Значит, к ребенку просто «аригато», к женщине «тенно аригато» тысяча. А к мужчине, который старше вас, это «аригато гозаймас», да, и, наконец, к почти уже императору или какому-то небожителю «аригато де гозаймашта». И где-то перелом такой «спендилёс» в районе 18-го, боже, как он называется, вот из чего позвоночник состоит.
Я думаю, что из позвонков.
Да-да, совершенно позвонка. Или что-то такое в районе того же позвоночного столба, шейные, там где-то 4, у японцев это гипервазвито, и, по-моему, мы движемся к чему-то. Алексей, да. Если серьезно, то с вашего позволения еще секунды 4. Дело в том, что я обнаружил, постепенно, может быть, это, конечно, и возрастное тоже в том числе, но насколько мне приятно ценить те социальные контакты,
да,
которые у меня есть, да, вне компьютера.
Да, 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 да. Благодарю вас. Спасибо огромное, спасибо. То есть нам в какой-то мере пришлось погрузиться вот в эту онлайн-жизнь максимально. Мы ушли в нее. И в этот момент мы поняли, что человек теряет, когда он только в онлайне. Он теряет живое общение. А странное дело, но человеку, и это правда, нужен человек. И не всегда для дела. То есть я раньше вот всегда воспринимал так. Ну, если разговор не по делу, то зачем его вести? И меня всегда это раздражало, меня всегда это как-то угнетало. А сейчас, как твои дела? Съездил на рыбалку, интересно. И что там? Да, вот сидел на речке, вот закинул удочку, значит, ничего не поймал, комары едят. Да ты что? И чем? А как вот от комаров спасаться? Абсолютно бесполезный разговор. Никому... Я вот ездил на велосипеде. Да. И сколько проехал? Да. Ну, а пульс какой? Да. И что планируешь? Да. А какой у тебя велосипед? А такой? Да. А я увлекаюсь, значит, я коллекционирую советские радиоприемники. Да, они разные бывают. Да, они бывают разные. А расскажи, пожалуйста, какие приемники? И ты просто сидишь и, по сути, да, ты тратишь время. Вроде бы на пустоту, но это куда более приятная пустота, чем интернет-пустота, потому что там вообще такое ощущение, очень много интерактива, но этот интерактив не наполненный. Ну, то есть наполненности этого интерактива не существует. Это не заменяет вот этих социальных связей, социального общения нормального, которое есть у человека с человеком. Не заменяет, не получится. Интернет-друзья — это интернет-друзья, да? И, так же, как и, если вы думаете, что у вас есть интернет-девушка, да, имейте в виду, живая девушка лучше своя, да, из крови и плоти. Им что, действительно важно, как у меня дела, пишет Григорий, да, финансовые и фондовые рынки и так становились все более хаотичными, теперь это вообще полный хаос и непрогнозируемость, сплошной черный лебедь, пишет Хо-Хо-Ха. На геймеров не распространяется, пишет Вегаслас. Ну, геймеры ушли в целом в иллюзорный вот этот мир выдуманный, да, игр, и они живут там на самом деле. Хотите верьте, хотите нет, установил себе во времена только начала вот этой самоизоляции, установил себе программу, не программу, а игру на телефон, не помню, как она, по-моему, Westlife, что-то такое. Ну, смысл заключается в том, что у тебя там ковбой, и этот ковбой, он строит свое ранчо и там добывает разные вещи для строительства этого ранчо и для того, чтобы там пропитание себе найти, еще что-то, захватывает какие-то территории. Я даже не знаю, как эта игра, ну, то есть, есть же какие-то разделы игр, то есть, такая игра, сякая, я не знаю, как она правильно называется, но смотришь ты вот так сверху на маленького ковбоя, который бегает там, и ты, в общем-то, что-то делаешь. И меня так это увлекло, вот эта добыча медной руды, потом надо тебе построить плавильню, переплавить эту медную руду в медные слитки, чтобы сделать из медных слитков медные гвозди, но для этого тебе нужен верстак, на котором ты сделаешь, а для верстака нужно собрать столько-то дерева, столько-то камня. Меня это так увлекло, мне так понравилось, я получал удовольствие, каждый день играл в эту игру, но в определенный момент я понял, что я лежу на кровати, я сильно обеспокоен, что у меня не поел этот человечек там внутри, этот ковбой, он реально голодает, и плюс на него вот-вот, мне программа об этом говорит, игра, нападут разбойники, и мне нужно в срочном порядке подготовиться к нападению, то есть нужно его вооружить, экипировку ему найти, чтобы он был сытым, нужно отразить атаку бандитов, чтобы они не забрали у меня все то, что я заработал, все мои медные слитки, все мое оружие, мои зелья, которые я изготовил из каких-то трав, да, которые я там собирал, да, мясо бизона, чтобы у меня не украли эти сволочи. Лежу на кровати, а вокруг мир, ну, в смысле, рушится сам по себе, потому что если ты не будешь этот мир вокруг себя создавать, он разрушится. Ну, очевидно. Ну, хотя бы просто пыль везде будет. Пыль, грязь какая-то, да, что-то не заправлено, не постирал какие-то вещи, где-то что-то не сделал, не починил автомобиль, хотя это твой автомобиль. И я понял, что я уже живу жизнью этого человека, этого ковбоя. Для меня важнее, чтобы он поел, а не я поел. Я скорее сам себя лишу возможности поесть, но вот я обязательно сделаю так, чтобы он был не голоден, этот человечек. Понимаете? Что я сделал в этот момент? Я совершил над собой реально прямо усилие. Моральное и физическое даже. Я закрыл программу и удалил ее. Просто разово просто закрыл и удалил. Знаете что? А ничего, я не пожалел о том, что я удалил, ничего в моей жизни не изменилось в этом смысле, изменилось только к лучшему. Почему? Потому что я начал заниматься своими делами, своей жизнью. Потому что, по сути, ну, мы можем спорить о том, есть Бог, нет Бога, но мы те самые человечки в этой игре. Ну, только игра у нас чуть больше, ставки у нас выше, да, у нас же одна жизнь, а у него там нормально, убили, он возродился на своем ранчо, у нас одна жизнь, и не заниматься этой игрой под названием «Твоя жизнь», ну, это верх халатности, а заниматься вот этими людьми, зачем они нужны? Только в виде развлечений, и только когда совершенно нечем заняться, и только когда все твои дела действительно налажены, и все стоит на потоке, и ты прям, ну, не знаешь, что же тебе такое поделать? Ну, вот тогда вот можно жить жизнью ковбоя, а? Да? Надеюсь, тому, кто играет за меня, надоест не скоро, пишет Вегас Лас. Да, есть такая концепция, что все мы в игре, и за нас кто-то играет. Но про ковбоя помните, пишет Алексей. Да, что вы? Я даже начал смотреть все эти ковбойские фильмы, пересматривать. Единственное, что так и не смог начать смотреть и не посмотрел все фильмы с Клинтом Иствудом. Но я посмотрел «Омерзительную восьмерку», вот это все. Меня что-то так увлекло, я подумал, классно, интересная стилистика. Потому что до этого «Дикий Запад» меня вообще никак не интересовал в жизни. Вообще не было интересно. А тут вдруг стало интересно. Ну и хватит. 7373948. Все-таки наше дело — это Восток. Как вас зовут, или здравствуйте?
Да, доброе утро, Алексей. Сейчас опять растеряюсь от волнения.
Не теряйтесь.
Но, смотрите, я в целом согласен со всеми этими карантинными вещами, что это тяжело, и нужно быть социально, так скажем, значимым, находиться в обществе. Но вот я, например, 3D-шник, я работаю дизайнером, и на времени карантина, пока я сидел дома, я понял, в каком спокойствии я вообще нахожусь, потому что, находясь на работе, был вечный дурдом, а утром ты просыпаешься, тебе не нужно никуда ехать, ты выпил кофе, спокойненько сел, работаешь, отработал, тебе не нужно ехать с работы домой, ты можешь сразу приступить к фрилансу.
Да.
Ну, в общем,
но ведь ехать с работы домой, это же кайф.
Согласен.
Это же тоже...
Все равно удовольствие в этом есть.
Да, это же процесс. Я раньше никогда не смотрел в окно автомобиля практически. Ну, то есть по бокам. Зачем мне смотреть? Ну, я, то есть, следил за движением с другими автомобилями. И тут мне надо было в среду поехать в несколько мест сразу. Там документы подписать, еще что-то. И вот я стою на мосту, поворачиваю голову влево, вижу храм Христа Спасителя. И вот все время, сколько я стоял на мосту, стоял достаточно долго, там пробка, я просто рассматривал храм Христа Спасителя. Потом я ехал на проспект Мира, по проспекту Мира, соответственно, да, и вот все, что до этого есть, я ехал прямо через центр, то есть ушел там вот от Лубянки, туда дальше пошел. А, там пробки тоже, такие интересные здания. А, я задумался о том, кто строил эти здания, сколько работы, да, и труда чисто физического, и самое главное, да, для меня главное, интеллектуального труда потратили люди на то, чтобы это здание выглядело так, как оно выглядит, а выглядит они реально красиво, то есть это красивые здания, это видно, что здесь архитектор прикладывал большие усилия. Помимо архитектора, я видел на некоторых зданиях витражи, причем это исторические какие-то вещи, это не новодел, нет, это витражи старые какие-то. То есть когда-то человек, обладающий вот этим мастерством, приложил много усилий для того, чтобы создать что-то красивое, что на протяжении, ну, допустим, 100 лет или, может быть, 200 лет, я не разбираюсь в этом вопросе, радует нас. Ну, если мы туда посмотрим, если мы бросим туда взгляд и поймем, что это все работа других людей, наших соотечественников, людей, которые также проживали свои жизни, а может быть, до сих пор живут, да, и работа эта тонкая, работа эта мастера настоящего. То есть я вот завтра сяду делать витраж, какой я витраж сделаю? Я надеюсь, что все вы понимаете, что витраж этот будет не очень. А здесь тонкая, красивая работа. Я вижу работу по дереву, я вижу работу по камню. И меня это все восхищает, потому что я вдруг стал думать о том, что были люди или есть люди, которые эту красоту создали. Естественно, у меня не возникает такого ощущения, когда я вижу хрущевки, но тем не менее, да. С другой стороны, даже над хрущевками можно задуматься. Ведь это был верх, ну, не прагматизма, наверное, но конструктивизма. То есть все было рассчитано на самом деле до миллиметра, чтобы человек получил свое жилье и, в общем, чувствовал себя совершенно в нем комфортно, ну, в сравнении с тем, как он жил раньше. Ну и плюс, если бы мы не захламляли хрущевки, в них можно жить комфортно. Есть люди, так скажем, идущие идеями минимализма, идущие за идеями минимализма и проповедующие эти идеи, они делают хрущевки такими, что там красиво, удобно, приятно, просто потому что у них нет там лишних вещей, нет лишней мебели, которая занимает пространство, а все сделано так, как оно было придумано, в принципе, и подо что это было рассчитано. Классно, классно, понимаете, кайф, кайф. А? Надо было ехать до МГУ, там тоже есть на что посмотреть. Да, МГУ это потрясающе, потрясающе. А катайтесь чаще на велосипеде по центру. На велосипеде кайф абсолютный. Ты видишь такие вещи, которые на автомобиле ты никак не можешь увидеть. На автомобиле ты не можешь прям везде останавливаться. На велосипеде ты можешь остановиться в любой момент и повертеть головой. Это классно. 7373948, телефон прямого эфира. То есть как-то появилось ощущение. Это не ощущение. Понял ценность вещей вокруг, труда человеческого, не самих вещей по себе, а труда, и сколько этого труда было вложено. Я думаю, что тем людям, которые это делали, приятно, когда мы смотрим на эти вещи и на результат их трудов, им приятно, что мы этим восхищаемся, потому что, ну, это классно. То есть они не сидели, не писали комментарии в интернете 24 часа в сутки, а они делали красивое здание, они делали какую-то красивую лепнину, они делали что-то созидательное, даже они что-то создавали. И у них получалось. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, Алексей. У меня, наверное, всех лучше изменилась жизнь за этот карантин. Работаю таксистом с самого начала. Вот. И в один прекрасный день, или вернее ночь, один нетрезвый пассажир сел ко мне в машину и начал буянить. Естественно, его попросил выгнать, ну, выйти из машины. Ну, да. Ну и в итоге он помял мне дверь, будучи сильно пьяным. И т.д. и т.п. проходит несколько дней, меня вызывают и завели, оказывается, на меня уголовное дело. Через 12 часов он обратился в больницу со сломанной рукой, с переломом, со смещением. Вот как-то так.
Ну, вы-то его не ломали?
Нет, конечно. Через 12 часов обратиться в больницу, написать что-то заявление, что якобы я вот как бы официальный такси Яндекс, да? И якобы у меня и бита там, и то, и сё, и 50. Но, тем не менее, следствие поверило ему.
Да. Ну, ну да. А как же провести хотя бы хоть какие-то эксперименты в этом смысле, разобраться, вот там, по камерам нету, посмотреть?
Да, даже камеры, те, которые там были, еще другие водители, как бы так, могли их как бы вычислить.
Просто если перелом со смещением, это, наверное, это скорее причинение там вреда здоровью средней степени тяжести, да?
Ну да, 112-я вторая, как бы так. И я вообще ничего не могу сделать. Бесполезно что-либо говорить и т.д. и т.п. Это просто кошмар. То есть это уже как бы у меня не первый случай, когда за ковид портят машины, да, то в первом случае не найдены ли личности, которые это сделали, да, а второй вот как бы так вот написал заявление и все, и следствие ведется против меня.
Поразительно, и что вам грозит?
Ну, я не знаю, до 5 лет статья.
Лишение свободы?
Да. А у меня 3 детей, работаю. Как работал, так и работаю. То есть там непонятно, был ли у него пропуск, там ли еще что-то. То есть вообще следствие это вообще нисколько не интересует. Есть сейчас сломанная рука. Но сломанная рука через 11 часов обратиться в больницу, то он 11 раз как минимум мог ее сломать.
Очень странно, очень странно. Да. Я понял. Спасибо вам большое. Это удивительно, конечно, и странно. Но я думаю, что вам ни в коем случае нельзя сдаваться в этом смысле. Надо... конечно, и адвоката нанять, и все, и поработать по этой теме. Может быть, я не знаю, я не обещаю, я поспрашиваю, может быть, получится вам как-то помочь найти кого-то. 9.30 новости. В Москве, 575 тысяч жертв, как 10 лет назад в России не заметили смертельный грипп. Материал о новейшей истории России в аргументах и фактах, читайте. Электронная медкарта стала доступна москвичам в мобильном приложении, об этом пишет «Вечерняя Москва». Пошла торговля, измайловский вернисаж вернулся к своей работе. Волны, ветер и адреналин, отправляемся на ВДНХ за эмоциями. То есть люди вот потихонечку выходит из той вот этой какой-то анабиозной ситуации. А мы идем дальше. Евро 80.13, доллар 71.14, нефть Brent 41.73, 4 балла пробки в Москве. Вы видите, да, что следствие требует ареста Фургала. И еще одна новость, я сюда, так скажем, добавлю. Суд в Хабаровске арестовал 2 краевых депутатов по делу о мошенничестве. Действующие депутаты Хабаровской думы Сергей Кузнецов и Дмитрий Козлов были задержаны в четверг, 9 июля, после задержания губернатора края Сергея Фургала. Что-то там вообще, конечно, нечисто в Хабаровском крае. Что-то там совсем плохая ситуация, такое ощущение. На Сахалине задержали семейную пару по подозрению в убийстве чужого ребенка. Тело 8-летней девочки, пропавшей 6 июля, было обнаружено сегодня утром в лесу в Хомском районе. Но это другое дело, да, это криминал. Другого толка, здесь к власти это, наверное, не имеет никакого отношения. Это просто ужасная история. Какая-то история мне попадалась про чиновницу, которая собственного ребенка вообще, по-моему, убила и спрятала где-то в полу. И это вообще ужасно, даже говорить на эту тему невозможно и не хочется. А следователи, наверное, сталкиваются с такими делами каждый день. Работа у них неприятная. «Свободу Фургалу», пишет Ник Клименко. С чем связано ваше желание освободить Фургала? Ник, расскажите, пожалуйста, потому что было бы очень интересно. То есть это что, как «Свободу Анжели Дэвис» или это как «Ямы Фургал» или что? Где-то 10-12 лет назад знакомый вышел из метро поздно вечером, к нему подошли 3 парней в агрессивной манере, попросили в агрессивной форме вывернуть карман. Он всех быстро раскидал и пошел домой. Потом через пару дней его нашла полиция и увезли. Тех, кого он раскидал, подали на него заявление. Итог – условка, пишет проводник. Поймал себя на мысли, что на изоляции стали интересны подземные ходы Москвы, тайные тоннели, метро 2. Вдруг один из них ведет в мою квартиру на 15 этаже, пишет Евгений. На 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Telegram. У меня вот много вопросов по поводу того, кто к нам сегодня приходит в эфир, пишут по поводу Владимира Соловьева. Это не тот Владимир Соловьев, который ведущий на телевидении, это Владимир Соловьев, который председатель Союза журналистов сегодня у нас в «Умных парнях» в 15.00. Слушайте, если захочется задать какие-то вопросы, вы сможете это сделать, потому что у нас, ну, известно, это практика. Мы вполне себе даем возможность возможность нашим слушателям задавать вопросы нашим гостям. Так что это председатель Союза журналистов России. Кстати, недавно он выступал с идеей не запрещать одиночные пикеты в связи с тем, что вот ситуация с ковид еще пока никуда не делась, а их, вы знаете, да, эти одиночные пикеты запрещают в этом смысле. Ну вот у него какие-то такие идеи, вы можете у него спросить, почему он так думает, поспорить с ним и так далее. 7373948. Было бы весело, если бы губернаторы вышли на митинг, я мыл фургал, пишет Николай. Ну, наверное, да, это было бы смешно, но журналисты по типу того вещи делают, актеры делают, но, видимо, вот губернаторы такими вещами не занимаются. Это как желание придать огласке подробности следствия, пишет Ник Клименко. Это по поводу свободы фургалу. А, понятно, как желание придать огласке подробности следствия. Я думаю, что по фургалу подробности будут, и это дело не закрыто, это не дело Сафронова, да, это не дело о государственной измене, здесь все гораздо проще в этом смысле, и я думаю, что здесь белых пятен практически никаких не будет, и все будет предано как раз-таки той самой огласке, и все вы это узнаете. Все это будет демонстрироваться, но вопрос только когда, но я думаю, что в самое ближайшее время. Ну, вот Сафронову вряд ли что-то получится у кого-то узнать, потому что это вот такое дело, связанное с госизменой. Здесь, да, здесь будут для общественности какие-то лакуны информационные, но тем не менее. Я смотрю, как сейчас, так вот наблюдаю за тем, как сейчас вдруг оппозиционная общественность раскололась, и некоторые из них говорят, что Сафронов журналист, а некоторые из них говорят, он вообще никакой не журналист, и по делам ему, и пускай его, мол, судят, только по-честному. Там, ну, такие интересные вещи происходят. Они там друг с другом ссорятся, не могут выяснить, кто он, журналист он или не журналист. Вот, ну, вообще, конечно, получается, что, ну, на мой взгляд, он, конечно, не очень-то журналист, ну, на данный момент уже, во всяком случае. Но тогда вроде был. То есть вы хотите сказать, что тот Владимир Соловьев не умный парень? Нет, я хочу сказать, что у нас программа есть «Умные парни», и туда позвали председателя Союза журналистов Владимир Соловьев. Он придет, и вы будете ему задавать вопросы. Вчера Владимир Вольфович выступил в поддержку однопартийца, пишет Григорий. Да, я с этого начинал эфир, и это абсолютно правильное поведение со стороны Жириновского, потому что по-другому просто поступить он не может. Во всяком случае, сейчас, когда еще следствие ведется, когда еще нет решения суда, естественно, он должен выступать на стороне своего однопартийца, да, ну и, по сути, человека в какой-то степени подчиненного самому Жириновскому, да, он должен выступать за него, он должен его защищать, а иначе что это за партия такая, где друг друга люди не защищают. Поэтому все логично, Жириновский держит лицо, но я думаю, что Владимир Вольфович прекрасно понимает, что вот это дело с фургалом, оно из ниоткуда взяться не могло, оно появилось, потому что у следствия есть конкретные, понятные абсолютно факты на руках, и поэтому следствие ходатайствует об аресте фургала. Все очень серьезно, потому что есть что показать, есть на чем основываться, есть, в общем-то, что предоставить общественности и однопартийцам фургала, и всем остальным. Ну и самому фургалу есть тоже, абсолютно понятно, есть что предоставить. За фургала медики должны вписаться. Да, он по образованию, кстати, врач, если так можно выразиться. Единственное, что вроде бы он по профессии не работал. Но, с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что медицинское образование – это прекрасное гуманитарное образование, в первую очередь, потому что они знают несколько языков, да, они все-таки неплохо, врачи, должны знать латынь, неплохо должны знать греческий, ну и много всяких разных дисциплин они изучают, которые, в общем-то, помогают человеку проявить себя не только в области здравоохранения, но и в других областях. Мы можем даже вспомнить некоторых наших великих русских писателей, которые были, в общем-то, врачами, да, вспоминается Булгаков, вспоминается Чехов, а вам, может быть, еще кто-нибудь вспоминается, вы можете мне об этом смело писать. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, ДИК, Москва. Вы, как всегда, с философским своим взглядом на вещи, с маленьких вопросов заходите до глубины мироздания. Вот у меня вопрос. А кто больше принес ущерба родине? Вот этот Сафронов-Сафонов или фургал? Вот если с вашей точки, то есть с моей, с вашей, смотрите, философств. Ведь это все вред родине. Мы же ведь начали еще продажа родины, предательство родины, нанесение ущерба. Все это, в принципе, против нашей родины. А если мы ее любим, то, значит, мы им задаем вопрос. Ребята, вы же нанесли ущерб нашей родине. Вот как вы думаете?
Я думаю, что в сортах предателей и людей, наносящих ущерб родине, разбираться можно, но это не совсем конструктивно. Почему? Объясню. Потому что что тот, что другой, если и про одного, и про другого говорят правду, я говорю «если», потому что у меня нет решения суда на руках, как вы понимаете, как и ни у кого сейчас этого решения нет, потому что самого решения не существует. Да, если это все правда, то что тот, что другой, это, конечно, ну, вредители абсолютно, да, для общества, для нашего, для нашей страны. Один, правда, если говорить о Сафронове, если то, что говорят о нем правда, он предатель, который, в общем-то, работал на спецслужбы зарубежные, а это значит, что он прям совсем-совсем предатель, а другой вредитель. Ну, то есть и тот, в общем-то, вредят, но один в пользу вообще другого государства, а другой в пользу себя. Ну, то есть Фургала сейчас в чем обвиняют, по сути, как я понял? В том, что он убирал конкурентов, да, когда у него был бизнес, он убирал конкурентов. Убирал, но это убивал, в общем, организовывал убийство, да, этих людей. То есть он работал на себя. Нельзя сказать, что он работал на какое-то другое государство, что он предал родину, то есть здесь предательства родины нет. Здесь есть уголовное дело, да, здесь есть подозрение в убийстве. Здесь, скорее всего, будет такое же обвинение, вот, и здесь есть арест по этому делу. То есть они, конечно, отличаются. Один вредитель внутренний, а другой вредитель внутренне-внешний. Ну, вот, вот в чем их отличие, в принципе. Что лично для меня, кто из них хуже, не знаю. Но я думаю, что нет ничего хуже предательства. То есть вот вообще Иуда в грех, это все... Ну, это прям совсем. Если ты осознанно передаешь какую-то информацию другому государству о своем государстве, тем самым вредишь своему государству, то хуже быть, наверное, не может. Ну, это Иуда в грех. Ну, это прям ужасно. Да? Ну, если это так, как описывается сейчас. В интернете напоролся вчера, там была дискуссия в интернете. Журналисты и люди, близкие к журналистике, говорили, что когда они учились в университете, там был такой тест. Тест заключался в чем? Ну, просто тест, вот, а как вы поступите, да? Это тест, не влияющий ни на что, это вот учитель, просто преподаватель задает вопрос студенту. Значит, а как вы поступите, если, допустим, вы пришли на встречу в Министерство обороны, вы журналист, вы пришли на встречу Минобороны. В определенный момент министр обороны встает из-за стола, потому что ему куда-то надо выйти, и выходит. У него на столе документ. На этом документе написано, что завтра там наша страна объявляет войну другой стране, допустим. Как вы поступите? Вы проинформируете общество сразу, либо вы никому ничего не скажете. И вот классическим ответом на этот великолепный тест, которого быть не может на самом деле, и это полная выдумка, но тем не менее, да, классический ответ в учебных заведениях, где у нас людей обучают журналистике, да, журналистскому мастерству, это, конечно же, я сразу же сообщу, потому что я журналист, и у меня есть журналистский долг. А мой журналистский долг заключается в том, чтобы информировать, вне зависимости от того, каким это последствиям приведет. И вот начался опять спор. И кто-то говорит, что вообще-то, кроме журналистского долга, есть еще и гражданский, да? Ну, то есть ты как гражданин вообще-то обязан некоторые вещи понимать. Вот. Но кто-то ставит свой журналистский долг якобы выше всего остального долга, да, перед родиной, перед отчизной, перед собственным народом, и вот он обязательно об этом сообщит. То есть его, например, не волнует, приведет ли это к большим жертвам, его, например, не волнует, нанесет ли он таким образом урон собственному государству. Нет, он просто вот берет и информирует. Вот такая какая-то логика. Как я к этой логике отношусь? Я к ней отношусь так, я вам честно скажу, я бы не сказал. Нет, нет. Но это все равно, что, допустим, вот вы журналист, да, и вы знаете, что где-нибудь какой-нибудь человек по фамилии Шиндлер скрывает евреев от нацистов. Да, на территории, допустим, нацистской Германии, а может быть, на территории там Польши, ну, какой-нибудь человек хороший, он скрывает от нацистов евреев. И все это происходит в годы Второй мировой войны. Вы как журналист узнаете эту информацию. И как журналист... Ваш журналистский долг заключается в том, чтобы проинформировать общество, вне зависимости от того, что дальше произойдет. А дальше произойдет, известно что, дальше произойдет убийство. геноцид, уничтожение людей, женщин, детей, мужчин, да всех, стариков, да? Вы бы сообщили? Вот, потому что любят придумать какую-то ситуацию, в которой такой вот сидит злобный человек где-то в Минобороны, а вы заглянули в его документ. А вот вам обратная ситуация. Вы бы сообщили? Ни за что и никогда. Потому что это было бы просто подписанием смертного приговора для этих людей. Но почему-то в вузах журналистских этот вопрос не ставится. А вопрос ставится именно так, как он ставится. Вот по-другому он не ставится. Все. А? 7373-948, телефон прямого эфира. Ну, вот такой тест, я серьезно говорю, это кто на журналиста учился, обычно вот кто-нибудь из преподавателей обязательно начинает вот примерно такой тест. Там может быть меняться действующее лицо, там может быть президент, там может быть министр обороны, там может быть еще кто-то, вот. Вот. А расскажете вы или не расскажете? Ну, здрасте. А если у вас, например, вы на каком-то совещании, а на этом совещании сидят люди, которые натуральным образом разрабатывают ядерное оружие для вашей страны, и вдруг вы увидели краем глаза, когда будет готова ядерная бомба первая, например, а вы в Советском Союзе еще, ну, пускай даже не в Советском Союзе, вы увидели, когда она будет готова. Естественно, эту информацию нельзя распространять. Вы распространите ее или как? Ну, то есть, вот представьте себе, когда Сахаров делал слойку, и до того, как он ее сделал, да, и до того, как официально об этом сообщилось, для того, чтобы наши заокеанские партнеры понимали, что у нас тоже появилось, и, например, наши города так же, как японские, не получится бомбить уже, потому что, возможно, последует ответ, да? Вот вы бы слили эту информацию или нет? Я бы нет. Ну, я бы нет, потому что я, например, точно понимаю, что это моя страна, это мои люди, это обороноспособность моей страны, в которой я живу, и ни в какой другой стране я не живу, и не собираюсь этого делать, да, ну ни в какой другой стране жить, я собираюсь жить в своей стране, а называется Россия, все, ну какие проблемы, если бы я не хотел, я бы уехал, ну правда, я просто собрался бы и уехал, слава богу, сейчас же нет железного занавеса, я просто собрался бы и уехал, и все, и жил бы в какой-то такой стране, где нет ядерного оружия, например. Где нет обороноспособной армии большой, где нет имперского прошлого, где нет, ну, где нет всего того, что есть у нас, понимаете? В какую-то страну, которая не претендует на там, статус ядерной сверхдержавы. Нет, я бы поехал в какую-то страну, где происходит раз в тысячу лет какое-то событие, там, у человека падает коза в ущелье, и все об этом разговаривают. Вот у него там коза в ущелье упала. Да что ты, да, да последний раз такое было у его прапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрап куда-нибудь туда поехал бы и сидел там. Ну, ты живешь в ядерной державе. Ну, мама родная, ну, слушайте, ну, военная тайна, все дела, опасно. Что-нибудь сказал не то, не туда пошла информация, враги что-нибудь узнали. Ну, конечно, вы можете сказать, что да нет никаких врагов. Ну, здрасте, нет никаких врагов. Вы идите, вон, расскажите, например, северокорейцам про американцев это. Или американцам про северокорейцев, расскажите, что они не враги. Ну, давайте, расскажите, что они друзья, все хорошо, они не враждуют, нет никаких проблем. Ой, подумаешь, у Северной Кореи появилась ракетка, ха-ха-ха-ха, говорят в Америке. Нет, 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 никогда так никто не будет говорить, здравомыслящий. Так что все вот это вот, вот эти вот тесты на журналиста, они выдуманные, они не соответствуют действительности вообще. То есть это какие-то яркие фантазии преподавателей, и они просто хотят услышать, что нет ничего ценнее в этой жизни, чем журналистский долг, и перед ними сидят будущие журналисты, которые, несмотря на все происходящее вокруг них, обязательно все всем расскажут. Ну, что это? Ну, вы уверены, что это правильно? Вы уверены, что это нормально? Алло, здравствуйте. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день. Меня зовут Дмитрий.
Да, пожалуйста.
Я хотел бы вот попытаться немножко развернуть эту тему.
Да.
Я смотрел сериал «Чернобыль иностранный».
Да.
Вот. И если вот, допустим...
Я тоже смотрел, кстати, такая... очень хороший сериал. Мне понравился.
Но, знаете, у меня вот был, есть знакомый, который был в Чернобыле, ему не понравилось.
Не, как художественный же я его оцениваю. Никак не документальный, конечно.
И вот, смотрите, произошло несчастье, власть замолчала, и журналистам нельзя было об этом рассказывать, как да. вы говорите, да?
Ну,
вот
да,
с позиции гражданской. Да. Но из-за этого погибли люди.
Да, согласен.
Это правда?
Это да.
И,
да.
Как, и как быть в этой ситуации, в этом тесте?
Ну, а получается, что в этом так не получится. В этом по-другому, да.
Как определить вот эту вот грань, где ты то ли дурак-предатель за бесплатно все слил, то ли ты пытался предупредить людей, как эту грань определить?
Я думаю, что легко. Вот мы же с вами легко сейчас определили ее.
Ну, для себя да, конечно.
Вот и все.
Ну, а тогда получается, что в высших этих учебных заведениях готовят людей, которые готовы обо всем рассказать всем.
Якобы.
Причем бесплатно.
Ну, якобы. И, кстати, кстати, вы сказали, ну, я объясню, почему якобы, кстати, вы сказали, причем бесплатно, и это ведь тоже важный момент.
Вот.
Зачастую это информацию это сливают за деньги, да, за хорошие
если
деньги.
Если ты за деньги, то ты конченый просто, да?
Ну, вот смотрите, давайте по-другому. Вот есть пример, например, Сноуден, да, и Ассанж. Ну, лучше Сноуден.
Совершенно верно.
Сноуден, вот, да. Сноуден все, слил американцев, по факту.
Ну, да.
Ну, так было. Для меня Сноуден хороший человек. Почему? Ну, он слил американцев. Для американцев, да, ну правда. А если бы, смотрите, а если бы он, например, да, этот Сноуден, вот, был бы также в Америке, но я был бы не русским, да, а американцем. Я был бы гражданином Америки. Как бы я Сноудена воспринимал?
Как подонка, конечно.
Конечно, предатель и подонка. Конечно. Негодяй и подлеца.
Он да. Оскорбил великий флаг Великой Америки.
Конечно.
И за это смерть ему гаду, да.
Ну, конечно, конечно. Все, дави его гадину, да.
Здесь как ситуация, когда дети пришли смотреть фильм про Чапаева, да, и когда Чапаев наступает, давайте уничтожим экран из гороховых плевалок.
Ну да. Да, ну вот слушайте, а по поводу, вот говорю, почему якобы, все очень просто, потому что реальная жизнь отличается от теории. В реальной жизни, вот как говорят, значит, журналист, он должен быть абсолютно независим. Ну, такого и быть не может.
Невозможно.
Ну, потому что ты хлебушек, конечно, хочешь, да? Ты же работаешь где-то, работаешь. Редакционная политика есть. Ты выбрал редакцию с определенной политикой. Все. Так.
Да.
А дальше мы можем здесь изображать, что-то там делать, спасибо большое. Да, это фантастические вещи рассказывать о журналистике. Ну, все понятно. Ну, я включаю CNN, мне все понятно. Ну, мне все понятно. Я даже вот раньше как говорили, да? Даже Сергей Доренко говорил, давайте такая подача BBC, он говорит. Когда какие-то события происходили, где надо быть отстраненным абсолютно, да? То есть не включиться в эти события полностью, да? BBC-шная подача. BBC, как BBC. То есть так учили на самом деле поколение журналистов старше меня. Нельзя назвать его предыдущим, потому что это во многом действующие сейчас, да, журналисты, это коллеги, просто старшие коллеги. Их так учили. BBC, подача BBC. Что это за подача? Абсолютно новостная, четкая, сухая, без примеси додумок каких-то, без ярких вот этих ненужных заголовков. Информирование. Информирование. Так учили. Так учили в 90-е, так нам объясняли, да, так им объясняли, так они и сейчас объясняют. То есть это вот такой вот штамп появился, вот как BBC. Но сейчас... Вы можете включить BBC, посмотреть, послушать, почитать, если это распечатано будет. И вы поймете, что там оценочности более чем достаточно. Слишком ее много. И вообще найти хоть один источник информации, где не было бы пристрастности и оценочности, невозможно. Практически. Но это, может быть, кто-то из вас находил когда-то, но я вам скажу честно, если вы знаете, откуда ноги растут, и если вы знаете, кто тот или иной ресурс финансирует, вы точно, 100% поймете сразу в этот момент, почему человек говорит именно так, как он говорит. Все. Не бывает по-другому. Не бывает такого, чтобы карман сказал, да-да, бери. Бери, и чего хочешь там делай, иди там, значит, фантазируй. Нельзя руку кормящую по ней бить, ну, либо ты выбирай другую кормящую руку, либо я не придумывай, фантазируй какое-то государство, которого не существует, какое-то государство без государственных интересов на планете Земля, возможно, оно есть, конечно, но таких государств, ну, насколько мне известно, еще пока не существует. Либо надо садиться... Значит, с Илоном Маском, в его Space Dragon или куда еще, в какую-то ракету, и улетать на Марс, на Луну, понимаете? Куда-то туда, где вас вообще никак не достанут, и дальше повествовать с какой точки зрения? Вы, земляне, странные люди. Мы на Луне это видим. И мы вам хотели бы объяснить, что вы, земляне, выглядите глупо. Тогда да, но поскольку ты сам землянин, и поскольку ты все равно живешь в той системе отношений, которая уже существует, она была создана очень давно и есть на планете Земля, государство. И эти государства обладают этими государственными интересами, а ты часть этого государства, что ты можешь с этим сделать? Ничего, ничего. Ты можешь только не согласиться с существующей системой мировой в целом, везде созданной до тебя, вот, и ее изменить. Но тогда ты должен называться Владимир Ильич Ленин. Твое имя Владимир Ильич Ленин тогда. Ну все, тогда надо полностью вообще все менять, мироустройство. Вы готовы менять мироустройство? Или, может быть, какой-то журналист у нас сейчас возьмет и одним материалом своим поменяет мироустройство? Или, может быть, изменятся человеческие отношения из-за того, что кто-то что-то написал где-то, какую-то заметку? Ну, я, конечно, могу так высоко оценивать труд журналистов и говорить о том, что мы безмерно важны, безмерно. И каждое наше слово, оно прямо-таки сразу в гранит идет, да? Как говорили некоторые властимущие, отливается в гранит. С тех пор все стали отливать в гранит. В Питере с этим сталкивался. Ну, что после этого? Да ничего, не будет ничего в граните. Да? 10.00 новости. Я, в общем-то, вас жду прямо после новостей здесь.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов шесть минут, пятница, июль, день 10. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Четыре балла пробки в Москве, нефть Brent 41.65, доллар 71.43, евро 80.39. И вот один из слушателей пишет: а подскажите, какой у вас шоссейный велосипед? Вы хотите себе шоссейный велосипед купить? У меня Merida F830-14 2009 года. Это старый велосипед, и это один из самых простых вообще велосипедов, который только может быть из шоссейных. Он достаточно тяжелый и, ну, короче говоря, по современным меркам вы бы могли что-то себе поинтереснее найти. И, наверное, такие велосипеды особо сейчас и, ну, уже и не продают. Там не очень удобная система переключения передач. Она находится, вот эти рычаги, они находятся на раме. Соответственно, вам нужно отрывать руки от руля. Сейчас так уже никто не делает. Да, вот на советских велосипедах так было. На некоторых, уж не знаю, на всех или нет, но, тем не менее, вот у меня был велосипед когда-то «Турист». Вот, но это не очень удобно, сейчас переключалки вот эти все делают, ну, соответственно, рычаги, да, переключения прямо на тормозах, то есть вот тормоз у вас есть, и вы его в сторону двигаете, рычажок, и у вас передача переключается, ну, в общем, удобнее намного, и мне кажется, если вы будете брать себе шоссейный велосипед, возьмите такой, чтобы переключение уже было более эффективным, удобным, и вам не нужно было все время руки отрывать от руля. Но я взял его давно, катался на нем, в общем, у меня не подводит, удовольствие получаю, продавать не собирался, и поэтому, поскольку он работает, вполне себе качественная вещь, да, ну, зачем мне брать новый? Ну, вот когда, если он уже выйдет из строя, допустим, у него алюминиевая рама, может быть, она умрет когда-нибудь, тогда можно будет задуматься, наверное, о покупке нового велосипеда, и я постараюсь взять что-нибудь более технически совершенное. Пока пойдет и так. Ага, продается такой велик за 12500, пишет Юджин. Ну, вот видите, Юджин, да, кто-то продает, видимо, ну, я не думал так, что... Так можно переделать, пишет Денис. Денис, вот честно признаюсь вам, это касается и автомобилей, это касается вообще любой техники, я страшно не люблю что-либо переделывать. У меня есть ощущение, что если что-то придумали инженеры, и они придумали так, как они это придумали, так этим и надо пользоваться. Я знаю, что есть люди, которые берут что-то и переделывают. На мой взгляд, нужно сразу брать что-то такое, что тебе не придется переделывать. Ну, то есть просто не тратить свое время и не пытаться сделать лучше что-то, когда это уже создано в более совершенном виде. Шифтеры можно поменять, пишет Григорий. Шеф вроде дарил тебе велик. Да, есть у меня еще один фикс, либо single speed. Я, честно говоря, даже не знаю, что это за фирма. То есть это такая фирма какая-то, не особо такая велосипедная. Ну, он такой простой абсолютно и ничем не отличается от других простых велосипедов. У него стальная рама, и он, ну, руль единственное я поменял, там так и, как это, бычьи рога называется этот руль, да, бычий рог. И брал я этот руль в Дании, он тоже стальной, а оплетку покупал уже в Москве, сам делал, и все. Ну, хороший велосипед в смысле надежности и простоты, то есть там ничего нет, там нечему ломаться, и я думаю, что вот этот велосипед вообще навсегда, в принципе, ты просто садишься на нем и едешь. Но он не очень удобен для дальних каких-то поездок, вы сами понимаете. Если у вас нет возможности переключить передачу, да, и как-то это же облегчает ваш труд на велосипеде, то вам будет тяжело ехать в горку, а с горки вам, может быть, будет не хватать передней звезды, да и задняя будет слишком большая. То есть вы не сможете крутить педали настолько эффективно и настолько быстро раскручивать колеса, насколько бы вам это хотелось. Поэтому, на мой взгляд, все вот эти споры, фикс или шоссейник, они довольно странные. На мой взгляд, шоссейник, естественно, никакой не фикс. Но фикс — это интересно и удобно, если тебе нужен простецкий, понятный велосипед, над которым ты не будешь никогда думать и не будешь заморачиваться там. И там нет ничего сложного технического, что могло бы ломаться. В принципе, там ничего не ломается, потому что эта конструкция, она такая, очень крепкая. Соответственно, если хочется спокойно, более-менее кататься, ну, иногда вкрутить, то фикс, ну, наверное, подойдет. Единственное, что есть особо отважные люди, которые не ставят тормоза на велосипед, да, на фиксе, и тормозят ногами. Я бы не советовал это делать тем, кто не собирается профессионально заниматься такими вещами. Все-таки оставляйте хотя бы передний тормоз или ставьте себе хотя бы передний тормоз. Это, опять же, облегчает вам жизнь и, самое главное, сохраняет ваши колени. Да, да, умелые парни говорят, что нет никакой сложности в том, чтобы остановить вот эти вот постоянно крутящиеся педали, а там они постоянно крутятся, потому что передача фиксированная. На самом деле это непросто. Там нужно уметь балансировать на велосипеде, переносить вес заднего колеса на переднее. Все это нужно делать вовремя. Опять же, за педаль ты в любой момент не дернешь, а она должна встать в определенную, опять же, позицию. Вы можете этот момент проворонить, влететь в какой-нибудь автомобиль или в человека, не дай бог. Вам это надо? Я думаю, что вам это не нужно. У меня сингл с задним тормозом, и я доволен, он простой. В Москве не так много горок, пишет Юджин. Ну, то есть тормоз у вас ручной стоит задний, или вы поставили вообще там с кареткой такой, которая позволяет, ну, как вот на старых велосипедах советских. Импортные старые мотоциклы, хотя и свежие тоже, часто переделывают под свои хотелки, индивидуальность и тому подобное, пишет Шнайдер. Я понимаю, Шнайдер, о чем вы говорите, также и автомобили. Вот люди берут, например, автомобиль и начинают его технически совершенствовать, но не всегда получается найти баланс. То есть человек берет, например, себе спортивный уже автомобиль с завода вполне и начинает переделывать. Допустим, ставит какую-то такую прошивку, которая позволяет больше мощности взять с движка. При этом движок начинает требовать совершенно другую охлаждайку, так называемую. Или, например, он ставит какие-то тормоза, эти тормоза сильнее, допустим, греются, и вам нужна другая тормозная жидкость. И много таких вещей, которые довольно сложно сбалансировать. Поэтому тюнинг автомобиля, если речь идет о профессиональном тюнинге, это удел действительно профессионалов больших, которые в этом разбираются и могут сделать так, чтобы автомобиль, ну, нарастить автомобилю мощность, и при этом он был сбалансированным, чтобы он этого баланса не терял. Иначе этот тюнинг, он абсолютно бесполезен, просто будете больше тратить топливо, и громче, может быть, у вас автомобиль будет где-то там шуметь, но не более того. Сделать так, чтобы это было эффективно, и, например, вы на треке показали большее время, у вас, скорее всего, не получится. Для этого нужно все-таки в вопросе разбираться. Но если вы разбираетесь, флаг в руки, конечно, занимаетесь этим, не проблема. А как же нарядные диски, пишет 15-й. Ну, диски и диски, хотите, покупайте, хотите, не покупайте. Я вообще любитель классики, я вам честно скажу. Не вот этой вот советской классики, я имею в виду там семерок, шестерок, я имею в виду такого классического подхода. Ну да, хорошо, литые диски красивые, которые вам нравятся на вид, и какие-нибудь традиционные автомобильные цвета. Мне абсолютно нравится гоночный такой английский цвет, зеленый. Ну вот, мне нравится. Я знаю, что не всем нравится. В сочетании, например, с салоном, с достаточно светлой кожей, ну, натурального цвета, на мой взгляд, это великолепно выглядит. То есть зеленый автомобиль, вот такой он какой-то даже, может быть, изумрудный, не знаю, как охарактеризовать этот цвет, такой глубокий зеленый цвет. И внутри, например, натурального цвета кожа. Ну, на мой взгляд, это великолепное сочетание, очень красивое, благородное, и ты чувствуешь себя в нем как-то, ну, приятно тебе от этого. Но кто-то совершенно по-другому видит автомобили, кому-то нравятся желтые диски автомобильные, мне это кажется полной ересью. То есть я думаю, что диски вот такого цвета, какого они есть, традиционного, но в крайнем случае черного, это единственное, что может быть на автомобиле. Даже белые диски я уже воспринимаю как-то не очень, я не понимаю, зачем они нужны, но некоторые ставят и... Им это нравится, да? Только Маранелло, пишет Григорий. Перетек на тачке, пишет Алекс. Ну да, тем более я собираюсь на РДС поехать, вроде как на эти выходные, посмотреть на отважных ребят, которые будут показывать, как они гоняются, да, там, ну, это дрифт. Никогда не видел соревнования по дрифту, и вот друзья позвали, говорят, хочешь, поехали? Я говорю, ну, поехали, посмотрю. Я думаю, что это будет интересно. Я свою десну в 10 лет тюнинговал прищепкой и картой таксофона на задней вилке. Да, трещотка это называлось, чтобы она трещала. Нет, у меня велосипеды всегда были трещащие сами по себе, просто потому что у них были передачи. Ну, то есть была такая возможность, они сами по себе трещали. Пора доехать до Англии, пишет 70-й. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8. СМС-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Ну, мы должны идти дальше, правильно? Не будем же мы говорить про велосипеды и машины. Ну, спросили, я ответил, а идем дальше. Ну, давайте посмотрим, что у нас из нового. Китай с 13 июля запрещает на неделю выполнение рейсов Air China Москва-Пекин из-за 5 случаев COVID. Также разработан законопроект, ограничивающий изъятие детей из семьи без санкции суда, сообщил глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. И, кстати, вот интересная еще новость была по Китаю, но сейчас к детям мы вернемся, я думаю, что это для нас важнее. Тем не менее, китайское посольство предупредило своих граждан о распространении в Казахстане неизвестных пневмонии намного более смертоносной, чем коронавирус. Казахстанский Минздрав заявил, что эта информация не соответствует действительности. Но, как вы понимаете, я к Казахстану имею непосредственное отношение, потому что я там родился, и у меня там есть знакомые. Я спрашивал как раз вчера относительно ситуации, что у них там происходит. Из того, что они мне рассказали, я сделал вывод, что там непростая ситуация в Казахстане, действительно. И есть некоторые проблемы с лечением ковид больных. Например, некоторые... Ну, семья — это друзья моих родителей, они уже все переболели, и переболели они дома, и лечились они сами, и лечились они на то, что покупали в аптеке, и самое главное, что иногда и в аптеке этого не находилось. То есть такая вот довольно сложная ситуация. Плюс я пообщался со своей бабушкой, я говорю, как обстоят дела? Она говорит, что ужесточили меры вот, самоизоляции и прочего, то есть все очень сложно. Плюс есть некоторые данные, не знаю, насколько они правдивы, не могу утверждать, что все-таки на некоторых пунктах пропуска приграничных с Россией, с Казахстана люди переходят границу, да, потому что якобы в пешей форме границу пересекать можно. И в приграничные районы российские некоторые жители Казахстана уезжают из Казахстана, переезжают, то есть переходят границу для того, чтобы подальше быть вот от этой ситуации. С другой стороны, в приграничных районах с Казахстаном ситуация тоже непростая. Опять же, по тем данным, которые есть у меня, и, в общем-то, непонятно, что с этим делать. Также я знаю, что есть в некоторых районах приграничных люди, которые застряли, они хотят домой, но их домой никак не могут пустить, а они, например, хотят в какую-то страну не в Казахстан, а дальше, например, некоторые из них хотят в Узбекистан, но они могут туда попасть, потому что их, ну, там не пропускает Казахстан, там сложная действительно ситуация. Давайте поговорим о российских легкоатлетах, там вообще бардак полный, многие хотят менять гражданство, уже пишет Рогов. А катафоты светофоты забыли по всему колесу. Да, возвращаясь к нашей теме, я думаю, важной для нас, для всех, вот эта тема разработки законопроекта, и он уже разработан, законопроект, ограничивающий изъятие детей из семьи без санкции суда, который сказал, собственно, Крашенинников. Очень много, я помню, тревог было со стороны родителей, и много было разговоров об этом, и нашумевший случай в Оренбургской области, опять же, да, где у женщины изъяли ребенка, потом вернули детей. Вот сейчас предлагается делать следующее, как я понимаю. То есть не может прийти там опека или еще кто-то и забрать ребенка просто потому, что они так решили. Сейчас предлагается сделать следующим образом. Сначала должен быть суд, на суде должно быть вынесено решение, и только после этого детей можно будет изымать. На ваш взгляд, это как-то улучшит ситуацию или нет? Вот, собственно, такой простой, казалось бы, а может быть и сложный вопрос. 7373-948, телефон прямого эфира. Я знаю, что многие люди вот обеспокоены проблемами там, ювенальной юстиции в России, да, и мне кажется, что завтра к ним могут прийти и забрать их детей. Вот сейчас ситуация, да, процедура изъятия детей должна усложниться для тех, кто их пытается забрать. Хорошо это или плохо, соответственно, давайте рассуждать. До карантина сидим на карантине, но паники у нас не вижу. Живу рядом с Уральском, пишет Итао Джет. Нет, про панику я и не говорил, Итао Джет. 7373948, телефон прямого эфира. Земляку привет. Как вас зовут или здравствуйте?
Михаил, добрый день.
Пожалуйста.
Это, безусловно, правильная мера, абсолютно правильная и по отношению к родителям, и по отношению к детям, и, как ни странно, по отношению к представителям так называемой ювенальной юстиции, потому что сейчас они действуют, с одной стороны, в своем понимании прав и интересов ребенка, с другой стороны, в несовершенном правовом поле, что учет их ответственность, потому что если они совершат ошибку, как это недавно, кстати, произошло, они за это будут отвечать своим служебным положением, скорее всего, будут уволены.
Конечно. А здесь, соответственно, уже ошибки будут исключены, это будет уже...
Это дает им правовое основание. То есть они могут действовать достаточно жестко, могут действовать с применением, допустим, там, средств физической защиты, потому что у них есть защита, броня, решение суда.
Да. С другой стороны, вот Григорий пишет, что суд, когда надо, может быстро решение принять. Слушайте, намекая, видимо, на то, что это решение может быть неправомерным.
Безусловно, суд может принять быстрое решение. Но, во-первых, суд будет его таки рассматривать. Во-вторых, у вас будет в любом случае возможность, если вы благополучный ответственный гражданин, явиться в заседание суда и высказать свою альтернативную точку зрения, прислать защитника профессионального, то есть поучаствовать в дискуссии, понимаете?
Ну да, и потом, возможно, самим органам опеки, если они, допустим, не видят достаточных оснований, ну, не будут чесаться руки приходить к людям и забирать
конечно,
детей.
Конечно, это профилактирует и правонарушение, и различные нарушения, злоупотребления в этой сфере. И, с другой стороны, добросовестным сотрудникам это как раз помогает. Они могут собрать доказательную базу и эффективно защитить права ребенка.
Тоже вариант, да. Спасибо большое. Спасибо. С учетом независимости, в кавычках, наших судов, пишет Ниол, в кавычках именно он написал, независимости, ничего не изменится. А что, какая-то есть проблема у нас с независимостью судов в отношении вот, семейных дел? У нас есть какая-то проблема. Я понимаю, когда некоторые об этом пишут, если разговор идет о политических делах, допустим, да, вот начинается спор, это политическое дело, это не политическое. Здесь политики, так я понимаю, нет. Здесь есть абсолютно бытовые вещи. То есть вот издеваются над ребенком в семье, не издеваются. Забирать ребенка из семьи, не забирать. При каких обстоятельствах? Если родители живут скромно, да, финансово, и у них просто за это забирают ребенка, нормально это или нет, да? Вот в Оренбургской области якобы вот было так, то есть родители просто не очень богато живут, я бы даже сказал, бедно, и якобы за это у них отняли детей. Естественно, когда вы придете в суд, и там, другая сторона попытается, ну, допустим, да, надзорные некие органы сказать, что вот надо забирать ребенка, вы спросите, почему, вам скажут, что вы бедно живете, это не будет аргументом для суда. А вот если скажут, что у нас есть подозрение, что там какие-то действия совершаются в отношении ребенка неправильные, или у нас вот мы абсолютно четко понимаем, что родители там пьют, да, бьют детей, еще что-то, не ходят на работу, ребенок не знает, как говорить, как писать, ребенок не одет, ребенок замерзает или наоборот, там на улице ночует где-то летом, в жаре. Ну, то есть вне какой-то совершенно человеческой атмосферы существует, тогда суд примет решение, соответственно, об изъятии ребенка. Но, по крайней мере, будет суд. по крайней мере, будет возможность высказаться сторонам, да, сейчас такой возможности, как я понял, не существует, поскольку только сейчас разработан этот законопроект, значит, раньше такой возможности не существовало, значит, человек из надзорных органов, люди могли прийти и сказать, мы забираем и забрать. А сейчас им хотя бы придется объяснить тому, у кого они забирают ребенка, почему они это делают. 7373948. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
А, здравствуйте. Я вот сейчас хочу сказать про государство, которое существует в реальности. Вот кто мне объяснит, как выжили 13 миллионов под семей в коронавирусную ситуацию, у которых нет денег, нет работы, и у них есть дети в семье. Я видел, как дети в 5-6 лет уже ловят уток для еды, голубей.
Где?
Пытаются под Москвой, например. А что касается...
Голубей ловят, дальних, чтобы есть.
Да, они научились у бомжей и сидят уже вместе с ними. Ну, вот никто не говорит про этих вот людей, которые остались без средств существования.
Вот вы говорите.
Но никто это не слышит. Все говорят о губернаторах, все говорят о повязках.
А вам не кажется, что, возможно, благодаря работе некоторых губернаторов, некоторые люди могут ловить голубей как раз? Ну, нет? Вам не кажется, что это важно, говорить о работе губернаторов?
Ну, сейчас очень острая ситуация в стране. Может быть, побольше про это говорить. Про, я первый раз видел, чтобы вот в Пятерочке подходили обыкновенные люди, студенты, молодые люди, и просили деньги на еду.
В Пятерочке?
Прохожих.
У прохожих.
В Пятерочке. У прохожих, да. Они хорошо одеты, они, у них просто... Вот эта ситуация... Вот,
может, они просто мошенники, нет? Вы когда-нибудь ездили на автомобиле по Москве? Когда люди хорошо одеты, подходят к вашему автомобилю, и у них там какая-нибудь табличка о том, как они плохо живут, и просят подать им денег. Или, например,
это же
когда...
не в ситуацию карантина мирового, понимаете?
Какая разница? Мошенники-то, они действуют в любой ситуации. Более... Да откуда вы знаете, кто это такие? Ну, вот тоже поразительно, да? Подошел хорошо одетый студент и попросил денег. Вот в какой сложной ситуации находится этот студент. Ну, предположим, да. Но хорошо, я помню, как я был студентом, и у меня зарплата была, я работал, между прочим, на всякий случай, 3000 рублей. Это 2009 год, не дайте соврать самому себе, 2009, по-моему, 2008, да, наверное, 2008. 3000 рублей у меня была зарплата. А хватало ли мне ее? Ну, как бы вам сказать, да, я еще отложил на кроссовки себе. Я помню, я купил себе кеды, да, не кроссовки, кеды, Adidas за 3500 рублей. Я еще отложил с этой зарплаты один раз себе на фотоаппарат Sony Alpha 350 за 32 тысячи рублей купил я этот фотоаппарат. Да, мне хватило. Откуда, как, почему у меня это получилось? Ну, вот получилось, знаете, вот как-то получилось. Что-то на день рождения где-то мне подарили какие-то деньги, где-то я там что-нибудь подработал, где-то еще что-то. И вот получилось. Почему? Ну, потому что я, наверное, не пил. Я, наверное, не покупал наркотики на эти деньги. Я, наверное, не курил. Я, наверное, не тусовался в клубах. Я, наверное, просто работал и учился. И все. Наверное, если мы ехали с командой КВН, с нашей, куда-то, да, в другой город, и у нас были суточные, и суточные эти были, допустим, 200 рублей на день, а это хорошие средства для нас были, я эти 200 рублей, наверное, не тратил. А я, наверное, тратил 100, а еще 100 откладывал. И, наверное, поэтому мне не пришлось хорошо одетым ходить по магазину, у кого-то что-то спрашивать. А еще я вам до коронавирусные времена напомню, когда идешь по метро, и стоит девочка и мальчик. Ну, как, студенты по возрасту уже. И просят денег. Ну, там, на билет им куда-то надо, еще что-то. Прекрасно одетые люди. А еще я вспоминаю ситуацию, как я на парковке подхожу к автомобилю здесь возле работы, ко мне подходит человек, это был мой брат, как я выяснил, с момента его обращения, и сказал, «Братан», сказал, «Братан, дай пару тысяч». Я говорю, «Сколько? Пару тысяч дай». Я говорю, «У меня нет денег». «Ты что, у тебя такая тачка, у тебя нет денег?» Я говорю, «Я водитель». Он говорит, «А, ладно, сколько тебе платят?» Я говорю, «30 тысяч». «Да уходи от него! Он тебя обманывает», — сказал мне мой братан. Ну, мы с братаном расстались, короче говоря. Братан пошел по своим делам, я поехал по своим делам. Вот. Такая была неожиданная встреча с родственником у меня. Да, да, да. Поэтому, конечно, да, вот люди едят голубей, там вот это вот все, умирают с голоду. Что-то мне это напоминает ситуацию о том, как один слушатель нам звонил. Я надеюсь, что это были не вы, говорил. А вот у нас же люди от коронавируса умирают. Я говорю, да. А почему тогда я не вижу свежих могил? Я говорю, вы что, ходите по кладбищам? Нет, ну, а почему мы не видим, как из больницы вывозят трупы? Я говорю, а вы прям стоите у всех больниц и видите, ну, следите за тем, сколько трупов из больницы вывезено или что? Нет, ну, должно же быть заметно. Почему вы так решили? В Москве каждый день умирает, что-то там я видел цифры, 300 человек, что ли, каждый день. Вообще, без всякого ковида, без всего, просто 300. А так, например, 320. Есть разница? Ну, есть разница, безусловно. Заметишь ты ее на глаз? Вряд ли, вряд ли. Москва большой город. Здесь постоянно кто-то рождается и постоянно кто-то умирает. Такие вот пироги. А почему студенту летом вообще не поработать, пишет 78-й. Не, ну понятно, что сейчас, возможно, есть определенный кризис с рабочими местами, есть проблемы. Но, в принципе, сейчас уже кафе, бары, все вот эти вот рестораны открылись, и да, и можно и поработать. А можно еще и о фрилансе задуматься. А можно еще много чего придумать, если ты хочешь заработать деньги. Вопрос, хочешь ли ты их заработать, да? Или не хочешь? И студент ли ты на самом деле? В Казахстане не пускают в Россию на работу вахту. Вот как так? Я вас не виню. Мишустин 25 июня подписал указ, чтобы в России пускать иностранных работников-специалистов. В Казахстане такого указа нет. Вот как людям жить? Сейчас многие казахстанцы потеряют работу в России, пишет Павел Кузяков. Ну, Павел, я не знаю. Это как-то надо обращаться к своим властям. И у них эти вопросы им задавать. Вот и все. Тут вы понимаете, что это не наша юрисдикция. И точно наше правительство не решает, как в Казахстане будет устроена там противоковидная вся эта история. Это Казахстан решает сам по себе, как независимое государство. 10.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва». Капитана ФСБ приговорили к условному сроку по обвинению в разглашении гостайны. Анне Соловьевой инкриминировали 7 эпизодов. Ранее решение вынес первый Западный окружной военный суд в Петербурге. Установлено, что в период с 2015 по 2016 год капитан ФСБ через служебную базу получала данные об абонентах сотовой связи, в том числе об их соединениях и местоположениях. Затем она передала эти сведения гражданскому лицу. Капитан ФСБ. Ничего себе, ничего себе. Ну, видимо, зарабатывала, да, таким образом, я правильно понимаю? Ну, то есть, вот, когда мы задаемся вопросом, а как так наши телефоны попадают в руки мошенников, ну, вот вам вариант, да, как они попадают в руки мошенников эти телефоны. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Вот какая-то была важная еще одна новость, но что-то она у меня когда-то улетела, и я вот хотел, так сказать, экологи заявили, что восстановление Химкинского водохранилища уйдет больше года. Нет, к сожалению, вот новость ушла, я сейчас ее, наверное, найду, и мы с вами ее обсудим. Что-то мне показалось действительно ценным и интересным для обсуждения. У нее скудная зарплата, пишет Алекс. 7 эпизодов, условка. Ё-моё, пишет подозрительная сова. Да, это, в общем-то, странно, да, что человек разглашает гостайну, и 7 эпизодов есть, и за это условное наказание. Это очень странно. На мой взгляд, конечно, может быть, наказание должно было быть гораздо более существенным. Иначе возникает ощущение, что работники ФСБ могут разглашать тайны, и при этом им за это, ну, ничего такого серьезного не будет. С другой стороны, мы понимаем, что это уже у нее волчий билет, вряд ли она вернется, да, конкретно на эту работу. Но странное дело, потому что когда, например, журналисты это делают, да, что-то разглашают где-то, еще что-то, там хотя бы есть какой-то повод для спора, что-то можно спорить или еще что-то, но когда это делает сотрудник ФСБ, совершенно другая история, на мой взгляд, потому что этот человек, ну, если он, ну, тогда как вообще остальные-то что? Ну, если человек работающий... Вот не, если нельзя надеяться на человека, работающего в ФСБ, да, то ну, где, где тогда вообще ты будешь искать людей, на которых можно положиться? Конечно, ужасно. Да плевать на нее лично, это безнаказанность плодит, пишет подозрительная сова. А, сотрудничала со следствием, наверное. Ну, я думаю, что да, она же вряд ли глупая, да. Она, скорее всего, со следствием сотрудничала и, скорее всего... Все рассказала, как есть, показала, предъявила, и, соответственно, такое наказание получила, какое получила. Прирост суточный зараженных в России не снижается более 2 недель. Это нехороший знак, об этом заявляет ВОЗ. По официальным данным, число новых зараженных в России с конца июня колеблется в пределах 6,5 тысяч, там 6,5-6800 примерно. Так, РИА Новости, ВОЗ говорят, что число заражений в России продолжает расти, потому что люди не собирают, не соблюдают ограничения. Так что, может быть, 13 числа, когда нам хотят отменить масочный режим на улице, может быть, сейчас передумают у нас власти. И, может быть, опять ведут все-таки, или точнее, не ведут, а продолжат масочный режим. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Вот мне сегодня звонила с утра женщина прекрасная, с которой мы разговаривали. Она говорила, ну, почему 13 числа? Я не понимаю. Да, а что, у нас-то совсем так стало хорошо, что нужно все отменить? Ну, вот смотрите, может быть, сейчас это повлияет на решение. Российская система здравоохранения сделала все возможное, чтобы иметь ресурсы для лечения всех людей от коронавируса и готова ко второй волне, заявили РИА Новости в РИА Новостям в Всемирной организации здравоохранения. Да, Минздрав выдал приказ о возобновлении диспансеризации. Ну, это касается другого, но тем не менее, да. Обратите на это внимание тоже. Значит, теперь возобновляется диспансеризация. 7373-948. Владимир Драчев покинул пост главы Союза биатлонистов России. Я не знаю, насколько вы интересуетесь спортом, и не могу в связи с этим сказать, как мы можем обсудить эту тему. То есть я не знаю, вам эта история интересна или нет, но говорят, там было много скандалов, много было каких-то невыясненных вещей, и долго и упорно ссорились там люди, и вот в итоге это привело к тому, что... Человек ушел с работы, конкретно Владимир Драчев покинул пост главы Союза биатлонистов России. А у нас есть биатлонисты какие-нибудь? Вот есть люди, которые увлекаются биатлоном, разбираются в этом вопросе? Если есть, позвоните 7373-948. Расскажите, пожалуйста, нам о сути этого конфликта. Объясните, пожалуйста, что произошло и, собственно, чем это может грозить. Ну, я не могу сказать всем, но, тем не менее, вот в вашей конкретно сфере, да, профессиональной, как это может сказаться на ней? Какие могут быть очевидные минусы от такого решения? А может быть, будут только плюсы, я уж не знаю. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте. Пожалуйста.
Здравствуйте.
Да.
Брежнев вместо Путина?
Что сделает?
Да, приказ 345. Брежнев вместо Путина в 2015 году. Андропов воскрес, да?
Интересно, а откуда вы звоните? Ну ладно, наверное, это какой-нибудь типа пранк нарезанный. Ну, знаете, берут чужую речь, после этого нарезают, и человек весело общается с роботом. Ну, как бы я мог бы потратить на это побольше времени, но ладно. Стало неинтересно. Я все-таки за какие-то более изящные вещи. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей, Сергей меня зовут.
Да.
А можно еще вот по заявлению ВОЗ, которое... Ну вот, не, вот только что тему озвучил.
Давайте, давайте.
Да, смотрите, ну, мне кажется, заявление ВОЗ, то, что, типа, в России не снижается, это чисто политическое давление, поскольку, смотрите...
Со стороны логически, ВОЗ?
Да, да, да.
А если какой смысл?
Смотрите, логически, если предположить, да, то смотрите, вот, допустим, белорусы, они ни черта не делали, они рукопожатные, то есть они входят в первые страны, которые везде пускают. То есть там Турция, Испания, туда-сюда, ну, Европа, мы в третью входим, в красную зону, хотя мы делали, у нас самая низкая смертность, мы делали все предписания ВОЗ, все делали, и нас не пускают, потому что мы в красную зону входим, а белорусы ни черта не делали, их везде пускают, они в зеленой.
Интересно, а смысл какой в этом?
А смысл, ну, это ну, чисто политическое давление всегда. Ну,
хорошо, и в этом тоже. Итог политического давления какой? То есть это давление оказывается, чтобы сделать что в итоге? Какой?
Ну, чтобы у нас внутри России народ начинал против правительства поднимать какую-нибудь волну, поскольку...
Потому что вот, не открыли границы, что ли?
Да,
что?
Не открыли границы, поскольку... Мы, может быть, там, типа, правительство, может быть, обманывает, поскольку ВОЗ вот говорит, что Россия, в России все плохо, а в других странах все хорошо. Но это чисто для внутреннего волнения, вот и все. Да. Вот. Ну, ну, сами вот логически рассудите, вот белорусы ни черта не делали, они рукопожатные везде, то есть их везде пускают.
То есть вы думаете, нас так? ВОЗ как-то, значит, притесняет, дискриминирует?
Да, притесняет.
Не, вы знаете, не могу утверждать, что это не так, но у меня такого, во всяком случае, мнения не возникло. Ну, вообще не возникло. Мне показалось, что конкретно у нас, ну, я имею в виду нашего государства, да, у наших государственных мужей, с ВОЗ нормальные абсолютно отношения, и все как-то строится на диалоге, и этот диалог, в котором люди друг друга слышат. Мне так показалось. У Трампа как-то диалога с ВОЗ не получается. Это заметно. Он там обвиняет ВОЗ, что они не проинформировали вовремя и чуть ли даже не обвинял в том, что они в заговоре с Китаем и говорил, что и выйдем, и все что угодно. То есть вот Трамп действительно с ВОЗ сцепился. Сказать, что у нас какое-то недовольство Всемирной организации здравоохранения было высказано на самом высоком уровне, я такого не видел пока во всяком случае. Я думаю, что это рабочий момент. Не думаю, что здесь какая-то такая уж большая политика примешана. Но, пожалуйста, может быть, я не прав, а вы правы. Такое может быть. То есть мне так не показалось. Вам так показалось. У нас тестов насколько больше стали делать? Вот поэтому и количество заболевших не сильно снижается, выявляют больше, а ВОЗ смотрит только на одну цифру, пишет Илья Сергеевич. Илья Сергеевич, я предположу, да, основываясь на тех мыслях, которые, в общем-то, мне приходят в голову, предположу следующее. Когда все только начиналось, и Москва в этом смысле была самым таким крупным, да, очагом заражения. Здесь у нас было много людей зараженных, а регионы чувствовали себя хорошо и, в общем-то, не испытывали никаких трудностей. Я предположил, что может ситуация в итоге обернуться совершенно иначе. Когда Москва уже будет выходить из тех проблем, которые были, вся остальная Россия начнет только входить. Вот, кстати, мой товарищ, мой друг, он сейчас поехал в Оренбург, потому что он сам родом из Оренбурга, и, ну, так мне рассказал в целом о его впечатлении, да, вот что он там делает, какое впечатление от города. Вот, он говорит, какое-то, ну, просто делился впечатлением, он говорил, как-то все какие-то медленные, такое ощущение дезактуализированные, как-то, говорит, странно, я уже от этой истории отвык, вот. Ну и плюс, говорит, никто, конечно, не соблюдает никаких там санитарных предписанных норм, абсолютно, говорит, всем все равно, очень много людей, которые вот эти ковид-диссиденты, считают, что это не так, и, говорит, такое ощущение, что люди заболевают именно потому, что они вот игнорируют эти вещи, плюс там определенное недовольство властью высказывают, вот что это они на нас там намордники какие-то наденут. То есть регионы в этом смысле переживают вот это эмоциональное нечто, что мы пережили уже, а не только сейчас. И он мне писал, мне говорит, такое ощущение, что здесь, в Оренбурге, да, июль, это как у нас в Москве март. Вот он примерно так написал. Говорит, тут по ощущениям так, что как будто бы они отстают на несколько месяцев. И по самой ситуации, и по восприятию, самое главное, этой ситуации. То есть, когда мы уже из этого вышли, они только в это входят. Я предполагал, что такое может произойти, и пока еще от этого предположения я, честно говоря, не отказываюсь. Ну, то есть, не отказываюсь. Я предполагал и предполагаю далее, что такое может произойти. То есть, Москва уже будет гулять, веселиться вовсю, и все будет нормально, а регионы начнут очень в депрессивную ситуацию они попадут, да, и начнут страдать по-настоящему, потому что такое ощущение, что в регионах не так, ну, особенно в отдаленных, серьезно восприняли эту ситуацию, как она была воспринята в Москве. В Москве, вы понимаете, к ней отнеслись со всей серьезностью, и даже иногда вы говорили сами о том, что такие перегибы, кажется, появляются. Хотя были и те люди, которые говорили, что надо бы еще пожестче, но их нельзя сказать, что они в большинстве, да? В Крыму ни одной маски, пишет Узник. Да, у меня... значит, знакомые собираются ехать в Крым, и вот у них, значит, дилемма. Ехать, не ехать, ну, в смысле, лететь, не лететь, ехать, не ехать, отдыхать, не отдыхать, а вот, может быть, там... И причем дилемма такая, ну, там занято много гостиниц, как-то ничего хорошего нельзя найти, ну, и плюс там как-то что-то планы нарушаются. Я говорю, меня, собственно, спрашивают, а твоя мысль какая, что ты думаешь? Я говорю, у меня мысль очень простая, я считаю, что... Если уж болеть, то болеть лучше в Москве. Все-таки Москва – это центр нашей страны. Здесь, ну, давайте будем говорить откровенно, во всех сферах лучшие специалисты с нашей страны собираются, в том числе, естественно, в сфере здравоохранения. Это абсолютно понятно. И если уж ты что-то там где-то заболеешь, то вероятность, что тебя будут лечить хорошо, и в том числе, потому что здесь оборудование самое современное, лучшие специалисты, это, скорее всего, ну, велика вероятность, что здесь тебя будут лечить лучше, чем в любом регионе другом России, да? Я говорю, я бы не поехал сейчас в Крым по одной простой причине. Ну, вдруг ты заболеешь. Ну, вдруг. Ну, такое может быть. И что тогда? Ну, или Оренбургская область. Ну, вдруг ты заболеешь. Я хорошо отношусь к Оренбургской области. Я уважаю оренбургских врачей, крымских врачей. Но я понимаю, что, естественно, они не такие высокие профессионалы, как московские врачи. Ну, тут уж ничего не поделаешь. Я вам сейчас не говорю о тех там шарлатанах, которые сидят и просто из вас деньги вытаскивают, когда вы к ним приходите на платную процедуру. Они округляют глаза и говорят, о боже, как вы до сих пор еще живы? Вы же абсолютно уже должны быть мертвы. Срочно, срочно несите нам денег. Очень много. И мы будем вас изо всех сил лечить. А потом ничего не делают, да. Занимаются очковтирательством каким-то. Ну, лохотрон откровенный. Я говорю о действительных специалистах, которые умеют и работают на самом высоком уровне, это мировой уровень, иногда даже превышающий многие другие страны по этому уровню. Да, так что я бы оставался в Москве и не дергался. И плюс вот у меня, например, товарищ мне написал, он говорит, ну что там, какие планы на лето? Это мои друзья, с которыми мы ездим обычно вот в Европу и все. Я говорю, ну какие планы? Европа закрыта, да? У них ситуация не то чтобы очень хорошая, да? У нас тоже ситуация достаточно сложная. Я говорю, ну как-то нет никакого плана на лето, план на лето работать. Может быть, мне говорит мой друг, а может быть, говорит, по России мотнемся к чему-нибудь где-нибудь, посмотрим. Я говорю, ну слушай, ну вот можно, конечно, можно, но скажи мне честно, есть ли лучше место в России, чем Москва? Я знаю, что есть люди, которые считают, что есть лучшие места в России, чем Москва, но мое мнение заключается в следующем. Нет лучшего места в России, чем Москва. Ну, просто его не существует. Да, есть в каком-то смысле. Там, например, Санкт-Петербург, на мой взгляд, ну, красивее Москвы во многом. Но, может быть, есть какие-то почище города. Хотя я сильно сомневаюсь. Я думаю, что Москва – это самый чистый город в России. Инфраструктурно, ну, извините, с Москвой никто не сравнится. А, хочешь к воде? Вот тебе река, вот тебе водохранилище, вот тебе канал имени Москвы, пожалуйста, вот тебе вода. Купаться? Я, например, не купаюсь, мне это неинтересно. Кто-то любит, ну, в бассейн можно сходить. Хочешь в кино? Сейчас нельзя ходить в кино, открываются вот эти автомобильные кинотеатры. Вот как, знаете, в американских фильмах показывали, вот сейчас в России такое открывается, наконец-то. Я не знаю, почему раньше не открывали. Мне кажется, это перспективная история. Ну, то есть все есть. Хочешь на велосипеде покататься, иди покатайся. Хочешь на байдарке, по реке, да вот, пожалуйста. Хочешь шашлык пожарить, вот тебе место шашлык жарить. Хочешь рыбачить, рыбачь. В Москве реально, абсолютно серьезно говорю, есть все. Особенно летом. Летом Москва великолепна. Не видел я таких городов больше. Возможно, я не так много где бывал, но за Европу я все объездил. Да, есть приятные места, но скучные, крайне скучные места. Вот. Выглядят по темпу, по ощущению жизни, ощущаются они как деревня, как что-то такое далекое от столичной жизни. Москва – это динамика, это совершенно другое восприятие. В Москве есть все, но все обычно занято, пишет Панк 13-й. Крым на месяц, Керчь, гора Митридат, Азовское море, Арабский залив, от Феодосии до Балаклавы, Севастополь и Западный Крым. Пойдете к горе Митридат, вспомните, что часть этой горы – это наш бывший главный редактор Сергей Доренко. На всякий случай там. руку положите, как-нибудь обратитесь, что-нибудь скажите. Казино нет в Москве, пишет Денис. Но, извините, конечно, просто я этим никогда не интересовался, это правда. Но казино есть на границе России и Белоруссии, насколько я понимаю. Вот я это видел, когда проезжал. Также примерно там, ну, в принципе, сколько? 400 километров. Ну, если уж вы такой любитель потратить свои деньги впустую, то, пожалуйста. Ну, можете просто отдать. Кстати, а если вам так сильно нравится, да, отдайте бедным просто, и все. Это куда более эффективная история. 7373948. Я не выступаю сейчас против казино, да, на всякий случай, а то сейчас придут люди с палками, битами какими-то, сейчас меня бить. Вот. Мы зарабатываем деньги. Зарабатывайте. Ну, на мой взгляд, логичнее, если ты хочешь просто впустую спустить какие-то деньги, да, ну, так вот, потратить их, давайте, не впустую, а потратить, да, то, может быть, это лучше сделать каким-то другим способом. Ну, приятнее, может быть, будет. Алло, здравствуйте. Осознать свою полезность общественную какую-то. Как вас зовут, алло?
Здравствуйте, Алексей. Андрей меня зовут.
Пожалуйста.
Я хочу вам сказать, что я сам очень люблю Москву и полностью с вами согласен. Великолепный город, да. Наверное, один из лучших в Европе. Да. Но за, с 2014 года я вот увлекся внутренним туризмом, угу, и посетил больше 230 городов и населенных пунктов.
С ума сойти.
Могу сказать, что сейчас путешествие по России – это топ.
Да?
Вологодская область, Костромская область. Даже в Брянской области, которой мы ехали и думали, что попадем в какой-то нищий край, там потрясающие города там 9-10 века. Ну,
то есть я зря отказываюсь?
Абсолютно.
Я не дезактуализирован в этом смысле, да?
Берете за 3000 билет на самолет в Тюмень, и там путешествуете, предположим, по самой Тюмени, едете в Тобольск, потрясающий Кремль, Ялуторовск, Покровское, где родился, там старец известный. Собственно, я в каждой точке страны нахожу вот очень интересные места. Даже вот недавно, знаете, планировали поездку по Челябинской области, сказал бы, что можно посмотреть в Челябинской области. Ну, там потрясающие старинные города, озера. И вот на юге, там, скажем, исторические села, названные в честь Парижа, Берлина.
Не стали там брать себе там златоустовские ножи, вот иной раз продают? Не стали? С берестяными ручками?
Мы пока туда не прилетели, мы просто планировали поездку и увидели там просто колоссальный туристический потенциал. И Златоуст с Миасом, и Среднеуральском мы, конечно, тоже заприметили.
Я помню, мне когда-то, спасибо большое, давно, значит, подарили нож златоустовский, хорошая сталь, красивая, она причем доведена до состояния вот такого зеркального, да, и ручка берестяная, красивая, наборная такая берестяная ручка. Ну, видно, что работал профессионал, действительно хороший такой, ну, оружейник, наверное, это называется, да. Я этот нож подарил Сергею Даренко, да, я помню. Я пришел, я говорю, вот, а вот как вам, нравится? Нравится. Я говорю, ну, дарю. Я говорю, у меня что-то как-то без дела лежит, не знаю, может, вам пригодится. Ну, подарил. Хороший был нож, красивый нож был. Вот. Ну, я просто еще думал, что, а вдруг я еще им порежусь, зачем? Вот. Ну, шеф поаккуратнее, наверное, и как бы человек ответственный, ну, лучше шеф подарю. Да, небось из списка Магнитского, в смысле, Алекс. А туалет на улице, пишет Николаев. Не понимаю, как же изменились понятия, приезжим нравится Москва, а москвичи из Москвы в Россию поехали, пишет Адам Студио. Ну, да, наверное, потому что те, кто всегда жил в Москве, они хотят чего-то более простого такого, да, поменьше, не давящего, без вот этого пафоса какого-то имперского иной раз. Хотя, ну, назвать Москву имперским городом по стилистике нельзя, это скорее Санкт-Петербург, но тем не менее, да, вот эти высотные здания есть в Москве, может быть, это как-то давит на людей, они хотят что-то одноэтажного, одноэтажной России. А тем, кто родился и вырос в одноэтажной России, интереснее, конечно же, в Москве, потому что это для них новое ощущение. Ну, так всегда было, и вот, например, мне, когда говорят, ну, я знаю, москвичи говорят, а может, поедем там на природу? Я говорю, я на природу не хочу. Ну, прям, вот не хочу, ну, вообще. Ну, как же так? Палатка, костерок, значит, рыбалочка. Я говорю, да я не знаю, у меня такое ощущение, что я где-то лет 20 жил в палатке, да, и у меня был все время какой-то костерок и рыбалочка, и вот эти комары постоянные. Мне, говорю, хватило, у меня деревенское детство, ну, правда, ну, я эти речки все я это видел 100 000 раз. Нет никакого прикола мне. Ну, вот на картинг я поеду.
Потому что вот я когда в детстве видел где-то картинг, вот видел, да, какие-то остатки его, какие-то... Мне так хотелось всегда покататься на этих машинках маленьких. А возможности не было, потому что картинга рабочего практически нигде не существовало. То какие-то энтузиасты где-то на каких-то трассах самостоятельно собирали вот эти тележки, катались на них. Но это была прямо мечта. Ну, классно, у тебя еще нет водительского удостоверения, ты уже можешь гонять, это супер. Да, вот абсолютно в этом смысле, ну, нельзя же так сказать, но тем не менее, завидую детям, которым сейчас родители даруют такую возможность вот, покататься. Ну, это очень здорово. Вот. И, конечно, мне хочется таких вещей. А им хочется вот лес там, речка, комары, палатка. В палатке ночевать. Это же адок, на самом деле. Никто? Нет? Нравится ночевать в палатке? Где вы вообще такие? Ну, это же москвичка. Да, ну, москвичка. Москвичке нравится ночевать в палатке. Короче, регионалы. Как зацепить москвичку с квартирой? Приходите, говорите, у меня есть классная, классная супер палатка. Пойдем. И все. И она ваша навсегда, и... а у вас квартира. Смотрите, обмен вполне равнозначный. Вы ей палатку, она вам квартиру. Я считаю, что это идеально. Регионалы, подумайте, подумайте, понаехавшие. Задумайтесь, сколько на квартиру в Москве работать? Ну, сами задайте себе этот вопрос. Сколько сотен лет вы будете работать на квартиру? А тут, смотри, палатка. Ну, зашли в любой магазин палаток, купили палатку и, пожалуйста, все, она ваша. А если еще удочка? Шикарно, шикарно. А лучше шалаш. Да, да, да. Палатка. Ну, слушай, подожди. На море дикарями кайф, пишет Шнайдер. Не-не, никаких дикарей. Нет. Только гостиница. Хорошая кровать, хорошее белье, вот, обслуживание номеров, завтрак. Вот, вот только так. Либо уже совсем отморожено, автобус сел, и там в этом автобусе без остановок до Лиссабона, значит, просто выбрасывая пакеты с всеми продуктами жизнедеятельности в окно, вот прямо до Лиссабона прешь. То есть такой только вариант приемлю. Ну, чтобы это уже было тогда экстремально и точно запомнилось навсегда. Не спишь, теряешь зрение, дрожат руки, да, там, доводишь себя до инфарктов и инсультов, но борешься с дорогой. Ну, тогда я это понимаю. А так нет. Так, давайте стремиться к комфорту. 11.00. Новости. Я с вами прощаюсь до понедельника, потому что сегодня пятница, удивительное дело, я думал, четверг. И да пребудет с вами сила.